У горящего камина. Толик проснулся так поздно, что на замороженных окнах уже сияли солнечные искры. Потрескивала печка, стучала машинка. Значит, мама в редакцию не пошла, работает дома. Не оглядываясь, мама сказала:
«Не вздумай читать в постели, брысь одеваться».
«Есть, товарищ капитан!»
Толик кувыркнулся из-под одеяла на половик и сел по-турецки, любуясь елкой. В эту минуту краснощекая тетка в полушубке принесла телеграмму. И хорошее утро испортилось. Валя сообщала, что приедет лишь 1-го числа, потому что перед самым Новым годом у нее зачет. И, конечно, что она поздравляет и целует.
«Целует она», — сумрачно сказал Толик. «Лучше бы зачет сдавала пораньше».
У мамы тоже упало настроение. Она добавила, что дело, скорее всего, не в зачете. Просто распрекрасной Варваре хочется встретить Новый год в компании однокурсников.
«Конечно», — поддержал Толик. «Там у нее кавалеры со всех сторон. Выбирай, какого хочешь жениха».
«Анатолий».
«А чего? Вот подожди, сама увидишь».
Мама взяла себя в руки и сообщила Толику, что он говорит глупости. «У Вари действительно важный зачет, это надо понимать. Завтра она приедет, и все будет хорошо и весело. А сегодня, ну что поделаешь, посидят и новогоднюю ночь вдвоем. Немножко поскучать — это тоже полезно». Толик осторожно спросил:
«А может быть, Дмитрий Иванович все-таки придет?»
«Что ему у нас делать? Я же говорила. Он встречает Новый год со своими знакомыми на работе. У них большая компания». Толику стало обидно за маму.
«Между прочим, мог бы и тебя пригласить».
«Между прочим, он приглашал».
«Ну и что?»
— упавшим голосом спросил Толик. Мама хлопнула его по носу свернутой телеграммой.
«Дурень! Куда же я из дома? Тем более мы думали, что Варя приедет».
«Но теперь-то ты знаешь, что не приедет», — пробормотал Толик. Он ужасно не хотел, чтобы мама уходила, но совесть требовала поступать так, чтобы маме было лучше.
«А тебя-то я куда дену? Ну я что, грудной? Посижу у елки, книжку почитаю, по радио концерт будет интересный. К Эльзе Георгиевне схожу. Очень ты там нужен. А потом спать лягу», — сдерживая скорбь, сказал Толик. «Нет уж, мне там все равно праздника не будет, я изведусь, как ты один. Небось, еще елку запалишь».
Толик прикинул, достаточно ли он поуговаривал маму. Совесть подсказывала, что надо бы продолжить разговор, а здравый смысл предупреждал: так можно и палку перегнуть. Мама чего доброго возьмет, да и поддастся уговорам. Она посмотрела на Толика и засмеялась.
«Твои терзания у тебя на физиономии напечатаны крупными буквами. Не бойся, никуда я не пойду».
Толик засопел от стыда и облегчения и хотел пробурчать что-нибудь возмущенно-оправдательное. И в этот момент, к счастью, пришел Курганов. Мама встретила его в коридоре и привела в комнату. Сейчас Курганов показался Толику еще более высоким и худым, чем вчера. Он был в старом, очень длинном демисезонном пальто, из-под которого торчали растоптанные валенки. Меховая шапка тоже была старая, потертая до лысой кожи. Шею обматывал в несколько витков красный порванный шарф. Покашливая, Арсений Викторович объяснил, что вот такая вчера получилась досада, и он очень просит извинить, что не смог расплатиться сразу. А сейчас вот, пожалуйста. Мама сказала, что не стоило волноваться из-за пустяка. Но все равно она рада, что Арсений Викторович зашел. Пусть он раздевается, сейчас они будут пить чай. Ох, вот только, пожалуйста, никаких отговорок. Раз уж пришли, будьте добры подчиниться хозяйке. Пусть Толик отнесет на вешалку пальто Арсения Викторовича. Когда Толик вернулся в комнату, Арсений Викторович сидел у стола и трепал по ушам султана. Мама весело звякала чашками и блюдцами. Курганов неловко повозился на стуле, поводил голубыми своими глазками по елке от пола до макушки и сказал стеснительно:
«Да, елка у вас. Хоть во дворец такую».
Толик постарался. Как он, бедный, ее только дотащил. «Очень просто дотащил», — бодро сказал Толик. Курганов на секунду прикрыл глаза, улыбнулся уголком рта.
Запах. Детство вспоминается. Всегда, если елкой пахнет, детство вспоминается.
«Это, наверное, хорошо», — заметила мама.
«Это хорошо», — серьезно отозвался Курганов. «Без этого нельзя».
Он опять нагнулся и стал гладить Султана. «А вас будет елка?» — спросил Толик. Мама взглянула на него укоризненно. Однако Курганов не удивился вопросу.
«Где уж мне с елкой возиться? У меня и украшений нет. Правда, две веточки поставил в графин для запаха. Чтоб повеселее было, когда Новый год наступит. Да еще камин, пожалуй, затоплю для настроения. Толик вчера видел, какой у меня камин. Памятник эпохи».
«Как в сказке», — сказал Толик. «Вы что же, в одиночестве Новый год встречаете?» — с вежливым сочувствием спросила мама.
«А мне не привыкать. Думал было съездить к дочери в Ленинград, да отпуск не дает. Она ко мне тоже не может, обстоятельства всякие».
«Я и не знал, что у вас дочь».
«Да, взрослая. Жена умерла в эвакуации, а дочь вернулась в Ленинград, замужем теперь».
«А вы почему в Ленинграде не живете?» Чуть не соскочила с языка у Толика, но мама вовремя посмотрела на него. Да он и сам сообразил, мало ли какие бывают причины, нечего соваться. Но уже вырвались слова «а вы...» И чтобы как-то закончить фразу, Толик бухнул. «А вы приходите к нам Новый год встречать?» Толик тут же испуганно взглянул на маму. Она, кажется, растерялась, но почти сразу сказала. «А в самом деле, Арсений Викторович, это мысль? Мы с Толиком вдвоем остались, тоже скучать собираемся. Дочь не приехала, застряла в институте. Посиди, свечки зажжем на елке. Будет очень уютно». Курганов помолчал и ответил, не поднимая головы.
«Спасибо вам громадное. Только знаете, я уж лучше дома. Неподходящий я для праздничных компаний человек. Привык все больше сам с собой».
«Ну, как же так?» — мама, кажется, искренне огорчилась. «В праздник можно посидеть и, как говорится, в кругу?»
«Можно, конечно». Курганов опять повозился на скрипнувшем стуле, осторожно придвинул к себе блюдце с чашкой. «Можно. Да только кругу от такого гостя, как я, всегда одно уныние. Знаете, Людмила Трофимовна, за всю жизнь не научился поддерживать застольные беседы. Очень бывает неудобно».
Он полушутливо развел большущими ладонями, зацепил на краю стола сахарницу, сконфузился и заболтал в чае ложечкой. «Жаль», — вздохнула мама. «Жаль, что вы не поддаетесь уговорам». Толик чувствовал себя виноватым за весь этот нескладный разговор. Чтобы загладить перед мамой оплошность, он сказал: «Я маму уговаривал идти встречать Новый год со знакомыми, а она боится меня оставить, будто мне 3 года». «Да не боюсь я», — серьезно возразила мама. «Просто нехорошо это, собственного сына бросать в праздник». Курганов задержал у губ чашку, глянул на маму, на Толика, прихлебнул, потом торопливо допил чай и заговорил, неловко усмехаясь.
«Вы уж не обижайтесь, Людмила Трофимовна, человек я для застольных бесед в самом деле не приспособленный. А вот с Толиком вчера разговорились, общая тема нашлась».
«Мы о Крузенштерне», — вернул Толик.
«Да, это у меня давнее. Я вот подумал, чтобы никто не скучал в праздник, вы только не сочтите мое предложение за странность. Если, конечно, Толик согласится. Вы бы пошли в гости, а Толик ко мне. Чтобы вы не волновались, а Толик один не грустил. Мы бы с ним продолжили вчерашнюю беседу».
«Ой, ура!» — шепотом сказал Толик. Удивительно, что мама согласилась. Причем гораздо скорее, чем ожидал Толик. Много времени спустя, когда Толик вспоминал эти дни, он сообразил, что маме очень надо было в ту ночь оказаться там, в гостях, где Дмитрий Иванович. Что-то складывалось, или наоборот, не складывалось у нее в отношениях с этим человеком. Но в то утро Толик подумал об этом лишь мельком и без тревоги. Для беспокойства не было причин. Дмитрий Иванович такой хороший человек.
И Арсений Викторович хороший, как он все придумал. Конечно, мама сначала сказала, что это неудобно. Чего ради, Арсений Викторович должен брать на себя такие заботы. А он, смущенно кашляя, возразил, что забот никаких, и что он зовет Толика главным образом из чисто корыстных соображений. Толик такой внимательный слушатель, а ему, Арсению Викторовичу, очень хочется почитать кое-что из своей рукописи. Так что это наоборот, Людмила Трофимовна и Толик сделают ему одолжение. И пусть Людмила Трофимовна не волнуется, у него прекрасная кровать, Толику на ней будет удобно. А сам Арсений Викторович уляжется на стульях, ему не привыкать.
«Ну, это уж ни в коем случае», — сказала мама. «На стульях прекрасно устроится Толик».
Толик и подумать не мог, что подкатят эти слезы. Сначала все было замечательно. Комната Курганова оказалась прибрана, в ней пахло елкой. Ветки в графине были не просто ветки, а густые лапы, и на них даже блестели три зеркальных шарика. У камина лежали березовые дрова. Арсений Викторович обрадовался Толику, помог раздеться, удивился и смутился, что мама дала ему с собой большой кулек замороженных пельменей и пошел ставить для них на плитке воду, когда-то закипит. Султан по-хозяйски растянулся на шкуре. Толик сел у стола с еловыми ветками. Наступила какая-то непонятная минута. Опять стучали невидимые часы. У Курганова не контачила плитка, и он смущенно чертыхался в полголоса. Свежие хвойные лапы пахли очень сильно, и Толик вспомнил свою елку. И подумалось, а почему все так? Он здесь, в чужом, почти незнакомом доме, а елка, с которой он столько мучился и радовался, стоит никому не нужная, в пустой темной комнате. А мама? Она где-то с другими людьми. Нелепость какая-то. Почему они с мамой в этот праздник не дома? Ну, конечно, сам хотел. Обрадовался, когда Арсений Викторович предложил. Ждал с нетерпением вечера. Весело попрощался с мамой, бодро примчался на лыжах сюда. И вот... Хорошо хоть Султашка рядом. Толик присел возле Султана на корточки, начал гладить его, крупным глотком загнал внутрь слезы.
«Все», — сказал Курганов, — «включился, каянный. Толик...»
«Ответить бы что-нибудь, но в горле будто пробка деревянная». Курганов подошел, постоял над Толиком, опустился рядом.
«Взгрустнулось, что ли?» — тихо спросил он. «Это бывает, не стесняйся. Я помню, было мне тоже лет 11, и на рождественские каникулы приехал я на дачу к товарищу. Под лугу. Все елку наряжают, радуются. А мне вдруг дом вспомнился. Убежал я на кухню, спрятался в углу. А ты не грусти, Толик. Ночь-то проскочит незаметно. Завтра прибежишь домой, все будет в порядке, а?»
Стыд — хороший тормоз для слез. У Толика затеплели уши, а пробка в горле почти растворилась. Он опять глотнул. Курганов положил ему руку на плечо.
«Это ведь само по себе праздник, что дом твой рядом, и что завтра ты в нем обязательно окажешься. И елка там, и родные люди. Мне приходилось Новый год встречать, когда до дома тысячи верст, и неизвестно, когда попадешь в него. И люди кругом такие, что лучше бы никого. Вот это тоска». Крузенштерн тогда только и спасал.
Толик посопел и спросил сепловато.
«Вы сегодня про него почитаете?»
«Договорились же. Про него и про других. А сперва кое о чем расскажу, чтоб тебе все понятно было».
«А камин разожжем?»
«В первую очередь».
Камин разгорелся быстро. Дрова застреляли, пламя рванулось к дымоходу, высветило чугунное нутро.
«Ну вот, а теперь сядем», — сказал Курганов.
Толик поставил стул боком к огню, сел верхом, как в прошлый раз. Султан примостился у ног.
«А я так, на дровишках. Мне это привычнее».
Арсений Викторович устроился на поленях напротив Толика, по-мальчишечьи обнял колени. Помолчал. Свет падал на его лицо сбоку, яркие зайчики дрожали на залысинах. Глаза в тени глубоких впадин казались теперь большими и почти черными. Толик с вежливым нетерпением качнул ногой. Курганов потер большим пальцем рубчик на уголке рта и попросил.
«Если я очень разговорюсь, ты меня останавливай, а то я могу на эту тему до бесконечности. Значит, о российско-американской компании ты уже читал?»
«Ага, в той книжке. Но там немного».
«Много и не надо. Главное, чтобы ясно было, с чего началось. Основал эту компанию Григорий Иванович Шелихов с товарищами. Давно еще, в 81-м году позапрошлого века. Человек он был энергичный и умный. И мореплаватель, и торговец, и промысловик. Добывали русские люди пушнину на побережье Аляски, на Алеутских островах, а главным образом на большом острове Кадики. Там и главное поселение было. Возили добычу через океан, в Петропавловск на Камчатке, а оттуда в Китай, на продажу. Трудно это было дело. Опытных моряков не хватало, суда тамошней постройки были неважны, гибло их немало. Да и вообще промышленным людям жилось там не сладко. Все товары и продукты, всякую мелочь, приходилось через всю глухую Сибирь везти на лошадях до Охотска, а оттуда уж морем на Камчатку и в американские поселения.
Толик кивнул. Все это он уже знал.
«А Крузенштерн решил доказать, что на кораблях прямо из России через океаны легче, да?»
«Именно. Он ведь был к тому времени опытный мореплаватель, хотя исполнилось ему едва 30 лет. Успел он отличиться во многих сражениях, потом служил у англичан. Был, по-нашему выражаясь, на длительной практике за границей. Там тоже пришлось повоевать с французами. Побывал он в Америке, в Африке, в Индии, а потом добрался до Китая. Ну, все ему было интересно. Как люди живут в дальних странах, какие у других народов корабли и моряки, как торговля идет. И все время он думал, ну почему же русские суда в большие плавания не ходят? Разве наши матросы и капитаны хуже других? И почему в России люди должны втридорого платить за товары, которые привозят иностранцы? Разве не можем мы сами вести морскую торговлю? И вот, когда Крузенштерн возвращался из Китая в Европу на корабле «Бомбей Касл», а было это в 1799 году, составил он свой проект кругосветного плавания. Первая часть была о торговле. О том, что российские корабли могут везти нужные товары на русские промыслы в Тихом океане, забирать там пушнину, выгодно продавать ее в китайском городе Кантоне, а там нагружаться товарами, которые нужны в России и Европе. Такие же товары можно было закупать по пути через Индийский океан, в Батавии, в Калькутте. Но это еще не весь проект. Мне кажется, Крузенштерн считал торговые дела не самыми главными. Просто этой важной причиной он старался убедить начальство в пользе кругосветного плавания. О таком плавании Крузенштерн мечтал с детства. Ведь он был, как говорится, моряк до мозга костей. Человек самой природой, предназначенный для путешествий, для открытий, для изучения всяких морских тайн. А их тогда было, видимо, невидимо еще. Можно сказать, вся наша земля тайнами дышала. И вот писал Крузенштерн, что русский флот должен стать таким же славным и знаменитым в искусстве дальних плаваний, как самый лучший тогда, английский. И что не должны российские моряки уступать иноземцам в географических открытиях. Ну, как ты помнишь, сперва этот проект не одобрили. Или просто-напросто затеряли среди канцелярских бумаг. Крузенштерн разозлился на царских бюрократов и ушел в долгий отпуск. Уехал в свою деревню под Таллин. Тогда он назывался Ревель. Подумал уже совсем уйти из флота.
«Ух, как это? А говорите, моряк до мозга костей?»
«Да, он и был таким. Я ведь сказал уже, сколько он морей и стран повидал к 30 годам. Но тут он решил, раз дальше не получается, нечего зря морской мундир носить. После всего, что было, не плавать же в маркизовые лужи. Так Финский залив прозвали. Вот и подумал. Займусь хозяйством или буду учителем географии в той школе, где когда-то сам учился. Надо сказать, что ребятишек Иван Федорович любил и, видимо, к учительскому делу чувствовал какую-то тягу. Недаром стал потом заведовать морским корпусом. Но это потом, спустя много лет. А пока жил он в глуши, и вдруг примчался к нему фельдъегерь. Вас вызывает адмирал Мордвинов, новый морской министр. Прибыл Крузенштерн к министру и слышит. «Господин капитан-лейтенант, ваш проект наконец рассмотрен и принят. Готовьтесь стать во главе экспедиции».
«Ой, вот обрадовался-то!» — воскликнул Толик.
«А вот и нисколько!» — вздохнул Курганов.
«Почему?»
«Потому что все хорошо в свое время. У Нозикова про это, кажется, не написано. Крузенштерн тогда только женился, жена ребенка ждала. Легко ли уезжать в такую пору?»
«Но все равно, он же моряк», — тихо сказал Толик.
«Да, но ты пойми его. Ты вот на одну ночь из дома ушел, да и то загрустил. А ему-то на 3 года. А ведь тогда плавания были не те, что сейчас. В наше время, где бы ни был корабль, он по радио может связаться с родным портом. А тогда что? Письма шли иногда по 1/2 года, со случайными кораблями или по суше через 1/2 земного шара. Плывешь и думаешь, а как дома? Нет ли беды какой? Живы ли? Знаешь, Толик, не бывает хуже пытки, когда ты далеко от родных, а писем нет и нет».
Толику почему-то стало неловко, и он проговорил поскорее. «Но ведь Крузенштерн согласился».
«Да, потому что Мордвинов сказал, иначе не будет плавания совсем. Разве мог Крузенштерн это допустить? Ну и правильно ты говоришь, он был моряк. Как представились ему снова паруса и океан, оказалось, что это сильнее. Но еще год ушел на подготовку экспедиции. И только 7 августа 1803 года Надежда и Нева покинули Кронштадтскую гавань».
7 августа — это по старому стилю?» — с пониманием спросил Толик.
«Да нет, по-новому. Крузенштерн при описании путешествия использовал в датах стиль, принятый в Европе, так называемый григорианский, то есть тот, который у нас ввели только после революции. В 19 веке наши числа отставали от европейских на 12 суток. Крузенштерн делал астрономические вычисления по английским и французским таблицам и не хотел путаницы».
«Вот и хорошо. Сейчас не надо делать поправки, когда его читаешь, да?»
«Да. Скоро корабли пришли в Копенгаген, потом направились в Англию. Какой шторм прихватил корабли в Скагерраке, я тебе вчера читал».
«Да, и про то, как в Фальмут пришли».
«А после Фальмута вышли наши моряки в открытый океан. Потом была стоянка у острова Тенериф. Я про нее лишь мельком упоминаю, об этом и так много написано. А вот про то, как наши корабли перешли экватор, я целую главу сочинил. Может, я почитаю теперь, а? Послушаешь?»
Экватор. День 26 ноября по новому стилю начался ясно, без большой на сей раз жары и при ровном ветре от румбов между Зюидом и Зюидостом. Обросопив реи на левый галс, Надежда шла, держась к юго-западу. На 30 миль впереди, высвеченная невысоким еще солнцем, тем же курсом и с той же около 4 узлов скоростью скользила Нева. Было рассчитано, что в начале 11-го корабли перейдут экватор, равноденственную черту земного шара, которую еще не пересекало ни одно российское судно. В ожидании знаменательного момента офицеры в парадных мундирах и ученые в праздничном платье вышли на шканцы и стояли группами. Не было пока лишь Рязанова. Крузенштерн, астроном Горнер и штурман Филипп Каменщиков, стоя у левого фальшборта, брали высоту Солнца.
Оно белыми вспышками зажигалось на серебряных лимбах дорогих английских секстанов.
«Охота же в десятый раз пересчитывать», — проворчал, глядя на них, лейтенант Ратманов. «И так все ясно по счислению».
Мичман Фаддей Беллинсгаузен сказал со строгой ноткой. «Течение здешнее мешает правильному счислению, а Иван Федорович хочет торжественную минуту определить со всевозможной точностью».
«Минута она, конечно, торжественная», — не оставил прежнего тона Ратманов. «Да уж скорее бы, а то при таком параде и свариться недолго».
Он пальцем оттянул край стоячего под самые уши, расшитого якорями воротника.
«Слава богу еще, что нет вчерашней жары».
«Однако и прохлады особой нет». Лейтенант Ромберг тоже тронул воротник.
«Обратите внимание, господа, какое теплое у ветра касание».
Он поднял над плечом ладонь. Беллинсгаузен засмеялся.
«Браво же! Мы сегодня, как дамы в Санкт-Петербургском салоне, вовсю разговорились о погоде». «В море погода не для светской темы беседы, а наиважнейший предмет», — возразил слегка запальчиво Отто Коцебу, который с братом Морицем был в компании офицеров.
И смешался, покраснел под насмешливо-добродушным взглядом Ратманова.
«В школе сухопутные кадеты начали понимать морские истины, то и впрямь, значит, наше плавание несет великую пользу», — пряча усмешку, сказал Макар Иванович. «А вот когда крестят наши матросы господ Коцебу по всем Нептуновым правилам, тогда и совсем моряками станете».
Он кивнул на матросов, которые между фок и грот мачтами наливали ведрами морскую воду в сооруженную из парусинового тента купальню. Вода в купальне тяжело колыхалась, распирая брезентовые борта самодельного бассейна. Корабль мягко приподнимали пологие волны. Люди, уже привыкшие к плаванию, не замечали их, и лишь иногда, если палуба особенно быстро уходила вниз, покачнувшись, искали опоры. Так покачнулся и взялся за косяк в двери каюты действительный камергер и чрезвычайный посланник его императорского величества Николай Петрович Рязанов. Ласково пощурившись на солнце, Рязанов подошел к другой группе, составляли которую люди его свиты. Майор Фредерицей, надворный советник Фосс, доктор Бринкин, живописец из Академии художеств Курлянцев и главный приказчик Шемелин, который, впрочем, держался в стороне. Здесь же был и гвардейский поручик Федор Толстой. Он до недавнего времени больше льнул к дружной компании морских офицеров, но после шумной ссоры с лейтенантом Левенштерном, за которого вступились и другие, вот уже несколько дней не подходил к ним. По дороге Рязанов учтиво кивнул офицерам, которые, щелкнув каблуками, наклонили голову. Когда же отошел он, Ратманов сказал с досадливым зевком.
«Шелковая кукла».
Было в Рязанове, невысоком и щуплом, что-то от кавалера екатерининских времен, недавних, но уже отошедших в прошлое. Паричок с буклями над ушами, камергерский мундир, похожий на камзол. Шелковые чулки, маленькая придворная шпага со старинной в хитрых завитках рукоятью. И некоторая плавность и приторность в разговорах, раздражавшая флотских офицеров, воспитанных в суровых правилах морского корпуса. Салонная эта манера не оставляла Николая Петровича даже во время споров. Впрочем, споры пока не выходили за рамки светских приличий, хотя начались они давно, еще в Кронштадте. Тогда Крузенштерн взялся за голову, узнав, сколько помещений требуется свите посланника и сколько посольского и компанийского груза сверхрасчета надобно уместить в трюмах. О чем думали раньше в дирекции компании, в министерстве и при дворе? Крупная размолвка случилась и в Копенгагене, когда заново перегружали корабль. Рязанов, хотя и ласковым голосом, но с полным ощущением власти, попытался излагать свои требования.
«Ваше превосходительство», — ответил тогда Крузенштерн, — «взятая нами гамбургская солонина, как сообщает мне в письме тамошний консул, приготовлена прескверно. Выгрузить бочки и пересолить ее — единственное средство. В противном случае неминуема цинга, и одному богу ведомо, сколько наших служителей недосчитаемся мы тогда в долгом нашем плавании. Достаточно нам прискорбного случая на Неве, когда по недосмотру корабль лишился прекрасного матроса».
Рязанов развел руками и поднял к потолку каюты глаза, давая понять, что на все воля Божья. Крузенштерн сухо продолжал.
«Как командир, я считаю своим долгом неизменную заботу о матросах, с тем, чтобы каждый из них вернулся в Отечество живым и здоровым».
Рязанов сказал.
«Мы все, выполняя высочайшую волю, отправились в сие опасное предприятие и не можем теперь знать, вернемся ли. Во славу государя-императора и России мы обратили себя на риск равно с рядовыми служителями. Я же замечаю, господин капитан, что о матросах печетесь вы не в пример больше, чем о других участниках экспедиции».
«Это потому, что матросы судьбой и званием своим поставлены в полное нам подчинение. Можем ли мы пользоваться недостатком их прав и забывать о тех, о ком заботится наша первая задача?»
«Первая задача наша, — напомнил Рязанов, — неукоснительное исполнение всех миссий, определенных волею его императорского величества».
«Миссии эти завершить успешно без матросов мы не в состоянии. От них зависит исход экспедиции», — отрезал Крузенштерн и не сдержал раздражения. «Одно дело ваш повар, коего тяжко больным сочли вы нужным взять в плавание, и чья неминучая кончина ляжет только на вашу совесть. Другое дело матросы, за которых отвечаю я, равно как и за корабли, мне доверенные. Посему, ваше превосходительство, во всех делах, связанных с плаванием, считаю себя единственным командиром».
Первый лейтенант Надежды, испытанный моряк и кавалер боевого ордена Ратманов, поддерживал капитана во всех спорах. Он бывал даже круче Крузенштерна, таков уж характер Макара Ивановича. И от других офицеров Ратманов суждений своих не скрывал. «Вот и сейчас, на шканцах», — продолжил он разговор.
«Да не в том беда, что куклон, а в том, что при пудренных своих мозгах лезет в морские дела. Здесь не императорский двор и не компанейские торга».
Лейтенант Головачев до того времени в разговоре не участвовал. Стоя у планшира, смотрел, как серебристыми веретенцами прокалывают воздух летучие рыбы. Сейчас он обернулся. «Прав же, Макар Иванович, непонятно, отчего вы так не взлюбили Николая Петровича? Мысли его не всегда совпадают с нашими. Да не значит же это, что он дурной человек?»
«Для своих друзей придворных, может, он и хорош».
«Да не столь уж он и придворный, и звание камергерское получил недавно. Николай Петрович просвещенный человек, недаром же служил в секретарях у знаменитого нашего стихотворца Державина. Говорят, что был знаком и с Радищевым, который чуть не лишился головы за свою книгу о непосильном рабстве крестьян».
«Знаком-то знаком. Да только где сейчас Радищев, а где Рязанов? Радищева камергером не жаловали».
«Ну и Николай Петрович камергерство свое не в петербургских палатах проживает», — слегка раскрасневшись, возразил Головачев. «С нами идет вокруг света. А каково ему? Жену похоронил недавно, тоскует, и о детях оставленных тревожится». Ратманов, однако, не сдался.
«А жене, коли ее нет уже, не все ли равно, где тосковать?» — грубовато усмехнулся он. «Что на берегу, что в океане. О детях обещана ему государем великая забота».
«Капитану нашему тоже не сладко», — вмешался мичман Беллинсгаузен. «От молодой жены ушел в море, от сына, который только что родился. Легко ли? Небось, ночей не спит».
«Да полно, господа», — сказал лейтенант Ромберг. «Что бы ни случилось, государь не оставит наших близких». «Это уж точно», — усмехнулся Ратманов. «За государем мы, как за каменной стеною».
Все неловко замолчали. Слова были вроде и правильные, а вот усмешка Макара Ивановича...
«А что это, господа, мы о всяческой суете беседуем?» — излишне громко воскликнул Беллинсгаузен. И добавил уже искренне. «О том ли надо думать, когда близится такая минута? Ведь экватор же! Мыслим ли?»
«Эй, в самом деле, черт подери!» — весело согласился Ратманов. «Сколько ни плавал в жизни, а не чаял быть при таком деле. Российские корабли первый раз вступают в другое полушарие Земли, а?»
«Да скоро ли уж?» — нетерпеливо сказал Отто Коцебу. В то же время шла беседа и в группе, где стоял Рязанов. Глядя на матросов, что возились с парусиновым бассейном, матрос Фридерицей сказал, пряча под шуткой опасения: «Как бы капитан наш не распорядился учинить Нептуново крещение всем без различия званий. Право, господа, экватор — великое достижение, но стоит ли он насморка?»
«Полагаю, господин Крузенштерн пощадит нас», — в тон майору ответил Николай Петрович, «и ограничится лишь малой церемонией. Но совсем противиться обычаю нам сегодня не пристало. По правде же говоря, обычай сей мне кажется ненужным. Подобные игрища устраиваются обычно на кораблях иных наций. Надобно ли россиянам перенимать то, что чуждо русской вере и духу? Господин же Крузенштерн столь долго служил в английском флоте, что готов и у нас завести иноземные порядки».
«Однако же английских служителей на корабли не взял ни одной души», — вставил Толстой. «Адмирал Ханыков ему зато чуть шею не перегрыз. Капитан же уперся. Лучше русских матросов на свете нету».
«Странно, граф, что вы так заступаетесь за капитана», — кисло усмехнулся надворный советник Фосс, белобрысый молодой человек со скучным лицом. «Господин Крузенштерн вас, кажется, не жалует».
«Да и я его не очень-то жалую. Зато жалую матушку правду», — весело разъяснил Толстой. «И матросов наших люблю за лихость. И крещение Нептунова с ними приму нынче непременно. Это подумать только, господа. Купание на экваторе. Будет что рассказать в Петербурге. Дамы станут квахтать, как курицы».
«У вас, граф, одна забота — горячительные напитки да женский пол», — вздохнул пожилой доктор Бринкин.
«Никто уж не чает услышать от вас иное». «Я умею обращаться и с мужским полом», — немедленно взвинтился Толстой. «Для этого потребно немного — 10 шагов на палубе и 2 пистолета». «Да куда вам? Пистолет — не клестирная трубка».
«А дуэль — не средство решать спор», — заметил Фосс.
«Это почему же, господин надворный советник?»
«Да потому что никто не выигрывает. Одного увозят на кладбище или в лазарет, а другого сажают в крепость. Закон, как вам известно, запрещает поединки».
«Я слабо знаком с законами», — усмехнулся граф. «В квартальных приставах не служил».
Доктор Бринкин развел руками.
«Я не понимаю, господин поручик, что вам за радость каждого зацепить обидным словом?»
«Граф не сказал ничего обидного», — с ленивым спокойствием возразил Федор Фосс. «Я действительно был одно время квартальным приставом в столице. В конце концов, не всем же состоять в гвардии. Кто-то должен и делом заниматься».
«Вы хотите сказать, что гвардейцы — бездельники?» — сощурился Толстой.
Не меняя выражения лица и тона, Фосс разъяснил.
«Я хочу сказать иное. Когда кто-нибудь все же меня заставит нарушить закон, я сумею показать, что квартальные приставы стреляют не хуже гвардейских поручиков».
Граф подался вперед, с единственной, конечно, целью потребовать, чтобы Фосс показал это в самое ближайшее время. Но Рязанов возвысил голос.
«Господа, оставьте. Возможны ли такие разговоры в славную минуту? Смотрите, Нева повернула, идет нам навстречу».
Нева и вправду шла теперь правым галсом на сближение. Матросы стояли на реях и вантах. По шканцам крупными шагами прошел Крузенштерн, поднялся на ют. Громко сказал оттуда:
«Барон, скомандуйте и нашим, на ванты и рей. Пора».
Не успел Беллинсгаузен, который был на вахте, отдать команду, как с криками «Ура!» матросы уже бросились вверх по мачтам. Офицеры выстроились в шеренгу. Рядом встали ученые, Фосс, Бринкин, Курлянцев. С краю пристроился Шемелин. Рязанов поднялся на ют к Крузенштерну. В шуме и плеске разрезаемой воды Нева пронеслась в полукабельтове от надежды.
«Мы в южном полушарии! Слава флоту российскому!»
— громко сказал в рупор Лисянский. «Ура!» На обоих кораблях грянуло с новой силой. Офицеры вскинули пальцы к треуголкам. Через минуту Нева сделала поворот и пошла в кильватер за Надеждой. Матросы быстро опускались с мачты, выстраивались вдоль бортов, впереди орудийных станков. Крузенштерну и Рязанову на ют принесли кресло. Посланник сел, а капитан с полушутливой важностью объявил.
«Господа, из всех нас мне одному пришлось в свое время перейти экватор. Было это в дни моей службы у англичан. Я не к тому говорю, чтобы похвастаться преимуществом, а к тому лишь, чтобы объяснить. Некому, кроме меня, подвергнуть господ офицеров, ученых и служащих компании обряду морского крещения согласно древнему обычаю мореходцев всех наций».
Плотницкий десятник Тарас Глядианов поднес капитану медный тазик с морской водой. Крузенштерн продолжал.
«Я надеюсь, что в этот радостный день его превосходительство Николай Петрович первым окажет капитану честь, подошедший под церемонию».
Принужденно улыбаясь, Рязанов поднялся и наклонил голову. Крузенштерн опустил в тазик руку и с пальца уронил на паричок Рязанова сверкнувшую каплю.
«Поздравляю вас, ваше превосходительство, со вступлением в южное полушарие. Дело сие для россиян воистину славное».
«В этом заслуга нашего обожаемого монарха. Виват, Александр!» — громко сказал Рязанов.
«Виват!»
— подхватили офицеры.
Матросы то ли спутали это со словом «обливай», то ли была дана им особая команда, но тотчас строй распался. Взлетели широкие струи воды из парусиновых ведер. С шумом и хохотом пожилые матросы хватали тех, кто помоложе и полегче, и, раскачав, кидали в парусиновую купальню. Да и сами с удалыми криками прыгали следом. Сухим из матросов остался лишь рулевой, что стоял у штурвала с Нактоузом. На юте, между тем, тоже продолжалось морское крещение. С офицерами Крузенштерн не церемонился, как с Рязановым, и на каждого вылил по пригоршне. Поднялся на ют поручик Толстой, с него текло.
«Однако, граф, вы преуспели в своих планах», — заметил Фридерицей.
«Черти!» — отфыркивался поручик. «Даже не дали сапоги снять! Воистину, усерден русский человек, только попроси!»
Взбежал на ют сержант артиллерии Александр Раевский, что-то шепнул капитану, тот кивнул. Раевский ударил в колокол. Все притихли на корабле. Сержант возгласил.
«Его Величество Нептун, государь всех морей и океанов, пожаловал для встречи российских мореплавателей!»
С бака по правому шкафуту на шканцы двигалась процессия. Впереди с уморительно важным видом шествовал квартирмейстер Иван Курганов, завернутый в куски рваной парусины и украшенный бородою из расплетенного сизальского троса. Стукал о палубу древком трезубца, сооруженного из багра и длинных ножей. Следом приплясывала свита с полдюжины морских чертей, тоже в лохмотьях, с мочальными хвостами и перемазанными сажей лицами. Слева Нептуну выкатили пустую бочку, трон. Нептун уселся и грохнул трезубцем крепче прежнего. Крузенштерн, сохраняя невозмутимый вид, спустился на шканцы и встал перед владыкой морей. Тот пошевелил пальцами босых ног и хрипловато возгласил.
«Сижу я это в своем подводном дворце, в окружении русалок, то есть дам моих придворных, а также всяких генералов и камергеров морских. А мне, значит, докладывают. Ваше океанское величество, два каких-то корабля едут поверху прямо через линию, и экватором называемую. Так что непорядок, ваше величество. Глянул я, и вправду едут. А флаг на их, какого до сей поры, ведь нам не приводилось. Дозвольте узнать... Что за корабли? Из какой державы? И по какому делу экватор переехать изволили без моего царского дозволения?»
Крузенштерн, стоя на вытяжку, произнес размеренно.
«Корабли государства российского «Надежда» и «Нева».
а идем вокруг света по делам торговым и науке касающимся. На Неве командиром капитан-лейтенант Юрий Лисянский. Я же командир «Надежды» и начальник экспедиции Иван Крузенштерн.
Нептун солидно покивал.
«Слышали мы о капитане Крузенштерне. И о российской державе слыхали. Славная держава, хотя и далеко отсюда. Гневен я сперва был, что плывете без спроса. Ну да, русским мореходцам чинить препятствий не буду».
Морские черти по бокам от Нептуна обеспокоенно запританцовывали. Один даже толкнул его величество локтем.
«Про выкуп скажи!»
Нептун гневно взметнул бороду.
«Цыц, захребетники! Вам, дармоедам придворным, лишь бы выгоду свою соблюсти. Их высокоблагородие капитан Крузенштерн сами знают обычаи морские, и насчет выкупа без вас, бездельников, помнят».
Крузенштерн засмеялся.
«Обычаи русским мореходцам известны. Посему от имени российского государя-императора и по распоряжению его превосходительства чрезвычайного посланника жалую вашему морскому величеству и свите вашей, а равно и каждому служителю корабля «Надежда» по гешпанскому серебряному пиастру. Ну а для веселья, в честь праздника, приказчик наш Федор Иванович распорядится выдать, что положено».
Мокрая толпа, обступившая Нептуна и Крузенштерна, одобрительно загудела.
«Покорнейший благ... От нашего подводного величества, вашему высокоблагородию, наше царское спасибо!»
— возвестил Нептун.
«Плывите в Южное море беспрепятственно. Мы же, в благодарность за уважение ваше, стараться будем, чтобы ветров супротивных, бурь и шквалов на вашем пути не было. Ну а ежели где и случится погода неблагоприятная, не обессудьте. Держава моя громадная, а в большом государстве, сами знаете, за всем не усмотришь. В одном конце только наведешь порядок, а в другом, глядишь, эти черти опять хвостами вот баламутят».
Нептун окинул свиту суровым взглядом и опять обратился к Крузенштерну.
«А теперь, ваше благородие, дозвольте откланяться. Дела ждут державные. Счастливого пути!»
Крузенштерн поднял пальцы к треуголке. Свита подхватила Нептуна вместе с бочкой троном. Когда шли в кают-компанию, майор Фридерицей с усмешкой заметил.
«Однако, господа, какой лицедей этот Курганов, а? С такими талантами хоть на столичную сцену».
«Дар импровизации и живости языка отменные», — серьезно отозвался живописец Курлянцев. «Живость языка — это», — мягко вошел в беседу Рязанов, — «порождает сомнение. По причине ли простодушия высказался сей матрос о непорядках в великой державе? И что значит слова его о придворных бездельниках?» «Умные люди замечали не единожды», — хладнокровно заговорил надворный советник Фос, «что смелость языка возрастает по мере удаления от столицы, а тем паче от границ государства российского».
Крузенштерн, шедший впереди, оглянулся. «Да полно, господа», — добродушно сказал он. «Разумно ли искать в словах матроса намеки на державную политику?»
В кают-компании все было готово для праздничного обеда.
«В честь такого дня не грех устроить краткое отдохновение от трудов праведных», — провозгласил граф Толстой. Он уже переоделся после купания, но гладко зачесанные волосы его были еще мокрыми. Граф раньше всех оказался в кают-компании. Теперь стоял он, прислонясь к основанию бизань-мачты, что могучим столбом торчало посреди низкого помещения. Я оглядывал стол. Во время плавания граф не раз воевал с приказчиком Шемелиным, стараясь правдами и неправдами добыть из корабельных запасов лишнюю бутылку, и всячески ругал купца за несусветную скаридность. Ныне же, однако, Толстой остался доволен. Смотрите, наш Федор Иванович расстарался. Простим ему прежнее непонимание томящихся душ наших.
Оглаживая бороду, Шемелин ответил.
Мне, ваше сиятельство, прощения не надобно. Я свою службу знаю, и потому соблюдаю ее неукоснительно. А ежели вам выдавать, что требуете, по первой просьбе, так вскоре в трюмах ни единой бутылки не отыщется.
Толстой проговорил вроде бы добродушно.
«Иными словами, утверждаете вы, господин Шемелин, что я пьяница. Ведомо ли вам, сударь, как отвечают за такие слова, сказанные благородному человеку?»
Лейтенант Ромберг весело сказал.
«Я заметил, граф, что в эти дни вы который раз уже заводите разговор о поединках. Помилосердствуйте. Так еще до Капгорна не останется на корабле живой души, и превратимся мы в корабль призраков, подобно знаменитому летучему голландцу».
Шемелин же невозмутимо возразил Толстому.
«Вы, ваше сиятельство, граф, а я купец, мужицкая кровь. Вам со мной на дуэлях драться непристойно».
«Так я и по-простому могу», —
бойко воскликнул Толстой. Была это все еще шутка, но его глаза уже загорелись нехорошим светом.
«На кулаках тоже приходилось».
«И сие не советую», — серьезно отозвался Шемелин. «Я родом из Тобольска, а у нас в Сибири мужички в кости покрепче ваших костромских». «Так ли?» — сощурился Толстой.
Крузенштерн взглядом остановил графа и встал.
«Господа, в сей радостный день, когда наши корабли пронесли российский флаг над равноденственной чертою, вспомним с благодарностью наше Отечество и всех, кто способствовал столь славному началу нашей экспедиции. Сержант, пора!»
Алексей Раевский ведал корабельной артиллерией. Один из сыновей славной фамилии, он не был еще офицером, но ожидал производства по возвращении из плавания, а то и по приходе на Камчатку. В офицерском кругу он был принят за своего. Сейчас Раевский поднялся и, не выпуская бокала, встал в дверях, упершись плечом в косяк. Отсюда видел он и сидевших в кают-компании, и матросов, которые под командой бомбардиров Жигалина и Карпова приготовили уже орудие к стрельбе. За столом все встали. Крузенштерн поднял бокал и кивнул Раевскому. Тот махнул платком. Орудия разом рявкнули, откатились и выбросили тугой белый дым. Матросы накатили их и взялись за банники. Через минуту грянул новый залп. И еще, и еще. 11 ударов русского салюта впервые разнеслись над водами южного полушария.
Медный стук часов. «Ну, вот», — сказал Курганов. «Коряво, конечно, написано. Надо еще работать, верно ведь?»
Несколько раз он во время чтения заходился долгим сухим кашлем.
«Бронхит проклятый обострился. Я уж и курить бросил, а толку никакого»,
— говорил Курганов, вытирал глаза, осторожно дышал с полминуты, словно проверял легкие, и читал дальше. И теперь он смотрел на Толика с вопросом. «Арсений Викторович», — сказал Толик честно и даже немного жалобно, — «я не знаю, что говорить. Но мне очень понравилось. И нисколько не коряво, а наоборот, замечательно».
«Ну, спасибо. Добрый ты человек, Толик».
Курганов переглотнул, подавляя подступивший опять кашель. Толик подумал. «Ну, что еще сказать, чтобы он поверил?» И вскочил. «Ой!» — он кинулся к плитке. «Вода-то выкипела!» Скоро новая порция воды забулькала в кастрюле. Стол был застелен чистыми газетами. Курганов поставил на него тарелку с горкой разноцветной карамели, в бумажках и без, коробку печенья, открыл консервы лосось. Потом появились тарелки с солеными огурчиками и капустой. Из-под стола вытащил Курганов трехлитровую банку с прозрачно-красной жидкостью. В ней плавали раздавленные ягоды.
«Это я клюквенный напиток соорудил, за неимением шампанского, который ты, впрочем, все равно не пьешь, верно?»
«Я один раз, когда гости были, попробовал с чьей-то рюмки».
Толик дурашливо поморщился.
«Мама увидела, ох, и показала мне шампанское. Даже по шее попало».
Горький жизненный опыт всегда постигает собственной шеей. Ой, подбрось-ка, Толик, в камин дровишек, а то прозеваем огонь, как прозевали воду.
Новый год не прозевать бы. Наверное, уже скоро 12.
Ну что ты?
Курганов ловко выдернул часы на цепочке.
Без 3:11 все еще успеем. И пельмени сварятся.
Толик с сомнением посмотрел на крупные часы с треснувшим стеклом.
Они точно идут.
Он считал, что Новый год полагается встречать секунды в секунду.
Эти-то, они нужны мне только для поправки. На 12 секунд у них точности хватит.
Толик непонимающе молчал. Курганов объяснил с важной хитрецой.
Новый год мы встретим с астрономической точностью. Не хуже, чем кругосветные путешественники на корабле.
Он снял с полки, стоявший среди покосившихся книг, ящичек орехового цвета с медными ручками и кнопками. Мягко поставил на край стола. Лампа бросила горячий блик на стеклянную крышку. Толик вытянул шею. Курганов открыл шкатулку. Верхняя часть ее плавно откинулась назад на латунных полосках. Медное тиканье, которое Толик уже не замечал, потому что привык, с новой громкостью заполнило комнату. Часы были похожи на будильник, размером, римскими цифрами, желтыми стрелками. Но будильники всегда стоят, а этот лежал в ящичке. Точнее, был подвешен горизонтально внутри медного кольца с зубчатыми колесиками. Ободок вокруг стекла тоже был медный и в мелких зубчиках. День-так, день-так, день-так.
«А я-то все думал, где это тикает?» — сказал Толик.
«Корабельный хронометр», — сказал Курганов.
«Я догадался».
Толик шевельнул рукой, хотел погладить коробку и не посмел.
«Да возьми, возьми», — разрешил Арсений Викторович. «Можешь подержать вот так за ручки. Покачай тихонько. Видишь, несмотря на качку, он остается горизонтальным. Кардановый подвес. Это очень важно для точного хода».
Ящичек был тяжелый. Откинутая крышка перекосила его в руках у Толика. Но часы в самом деле остались висеть ровно. Горизонтально. Бодро их день так, словно говорила: «Смотри, ничего страшного». Толик слегка покачал шкатулку и протянул Арсению Викторовичу. Тот плавно опустил ее на стол.
«Главное — оберегать хронометр от резких толчков. И заводить надо в одно время. Я в 8 утра завожу».
Ключик с головкой в виде медного диска торчал в гнезде, в углу шкатулки.
«Жалко, что утром», — сказал Толик.
«Почему? Посмотреть хочется».
«Ага».
«Ну, смотри».
Курганов плавно перевернул хронометр в кольце. Стал виден медный корпус с круглым, как у консервной банки, донышком. Курганов ткнул ключиком в неглубокую ямку, надавил в сторону. Донышко повернулось на оси, ключ ушел в гнездо.
«Крути», — разрешил Курганов. «Немного только, один оборот. Нет-нет, в другую сторону, против часовой».
Ключ повернулся легко, с бархатным шорохом. Так приятно было поворачивать его. Жаль, что нельзя больше.
«А точность не сбилась от того, что не вовремя завели?»
«А ничего страшного. Тем более все равно сейчас я буду делать поправку. Новогодняя ночь — самое время для этого. Он у меня за 2 месяца на 12 секунд убежал».
«Всего-то?» — изумился Толик.
«Ну, это ж хронометр, не ходики».
Курганов выложил на стол карманные часы, пошевелил над хронометром пальцами и строго сказал:
«А теперь приступим».
Он свинтил и отложил стекло, втиснул в ящичек под корпус ладонь, снова перевернул в кольце хронометр, и механизм скользнул из медного котелка в руку. Курганов достал его, повернул к свету, держа в растопыренных пальцах. Незащищенное сердце хронометра доверчиво тикало, шевелило колесиками, искрилось желтыми звездочками. Толик, не дыша, придвинулся ближе. На широком валике он разглядел тончайшую стальную цепочку.
Она была похожа на цепь от крошечного велосипедика. А выше всех валиков и шестеренок моталось туда-сюда на оси с щуткой синеватой пружинкой медное кольцо.
«Горизонтальный балансир», — слегка торжественно объяснил Курганов. «Изобретение умнейших мастеров XVIII века. Именно он дает часам такую точность. Видишь грузики на кольце? Среди них есть два с прорезями. Это регуляторы хода. Чтобы изменить ход на секунду в час, надо повернуть их на 90 градусов. А чтобы на секунду в сутки, это совсем ювелирная работа. Вообще-то ею специальные мастера занимаются, но где их здесь возьмешь?»
«Будете сами поворачивать?» — испуганно спросил Толик.
«Сейчас не буду. Я его в свое время долго регулировал, а теперь надо только задержать на 12 секунд. Тогда пойдет он у нас сегодня из точки в точку. Ну-ка...» Арсений Викторович согнулся над столом, приглядываясь к карманным часам. «Раз...»
Он придержал пальцем балансир. Маленькие часы тикали еле слышно и беспомощно, понимали свою маловажность перед хронометром. Толик следил за волоском секундной стрелки. Она проскочила 12 черточек, и тогда снова раздалось медное «динь, так». Курганов с удовольствием распрямился. Ловко уложил стучащий механизм в котелок, навинтил стекло.
«Не убирайте», — попросил Толик. «Пускай здесь тикает».
«Ну, конечно. Даже закрывать не буду. Тащи-к, Толик, пельмени».
Толик выскочил в сени и вернулся с кульком смерзшихся пельменей. В тепло, где потрескивал камин, и звонко щелкали в корабельном хронометре веселые медные секунды.
«Может, радио включить? Интересно, совпадают куранты с хронометром или нет?»
«Да не работает радио, будь оно неладно. Иногда включится, само собой, а потом заглохнет и молчит, сколько по нему ни колоти. Где-то контакт барахлит».
Толик подошел к репродуктору, висевшему у края большой карты. Щелкнул по тугой черной бумаге.
«Прошедшего года»,
— отчетливо сказал улыбчивый женский голос.
«Это был славный год. Год 30-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Год 800-летия Москвы. Год новых успехов в восстановлении и развитии народного хозяйства. Советские люди не только залечивали раны, нанесенные нашей родине фашистскими варварами, но и шагали к новым рубежам. На заводах, стройках и полях страны...»
Курганов послушал и развел руками, уронив в кастрюлю смерзшийся ком пельменей.
«Ну, Толик, ты в самом деле... Ты человек, приносящий удачу. Есть такие люди».
Толик обрадованно сопел. Радио говорило:
«Встречают хорошими песнями. С заявкой обратились к нам и моряки крейсера «Молотов», на котором в этом году побывал в гостях товарищ Сталин. Матросы, старшины и офицеры прославленного корабля просят передать кантату о...»
Толик спросил: «А сейчас на кораблях такие же хронометры?»
«Разумеется. Он же у меня современный. То есть, ну, не совсем современный, довоенный, но еще вполне. Английская фирма Cook, очень известная».
Толик был слегка разочарован. Он думал, что хронометр старинный, с парусного корабля. Шевелилась даже мысль, уж не с надеждой ли.
«Впрочем, разницы никакой нет», — сказал Курганов. «Таким же они были и 100 лет назад, и 150. Эта вещь придумана раз и навсегда. На века. Сейчас, конечно, точность проверять легче. Радисты ловят сигналы точного времени в эфире. А представляешь, как важен был хронометр в прошлом веке? Без него никуда. Не вычислишь место судна в океане. И остров, который открыли, не нанесешь точно на карту».
«А этот хронометр, он с какого корабля?»
«Ну, даже не знаю. Он стоял у моего соседа, капитана Константина Афанасьевича Лукьянова. Старый был капитан, в свое время еще на чайных клиперах ходил матросом. После революции он в морском техникуме преподавал. Мы были, можно сказать, друзьями, хотя я ему в сыновья годился. Книг у него о кругосветных путешествиях и вообще о флоте была уйма. Умер старик в блокаду. Книги его соседи пустили на растопку. Как и мои, кстати. Ну, что поделаешь, людям надо было выжить любой ценой. Все пошло в печку. И Крузенштерн, и Лисянский, и Головнин, и старые лоции. Редкие издания были, начало того века. Одно меня выручило. Записи, которые я по этим книгам делал на севере. То есть уже не по книгам, а по памяти. Память у меня до недавнего времени была крепчайшая, целые страницы наизусть помнил. А то как бы я сейчас писал? Толик сел на шкуру недалеко от камина и смотрел, как догорают поленья. Пусть горят. Дрова на то и есть на свете. А вот когда книги в огне, это значит, у людей горе.
«Хорошо, что хоть хронометр не пропал», — сумрачно сказал Толик. «Могли и его в печку затолкать. Коробка-то деревянная».
«Слава богу, уцелел. Я в 46-м году приезжал в Ленинград, нашел его. А подарил мне его Константин Афанасьевич еще в 38-м году, 21 марта. Знаешь, что это за число?»
«Нет. А, весенние каникулы начинаются».
«Событие, безусловно, важное. Но, помимо всего, это весеннее равноденствие. День прибывает и становится равен ночи».
«Ой, правильно. А я забыл».
«А ничего. И, между прочим, это еще мой день рождения. В тот год мне стукнуло 40 лет».
«Значит, нынешней весной будет 50, — сообразил Толик.
«Будет 50, — словно откликнулся Курганов. И надолго замолчал, присел рядом с Толиком. Султан проснулся и сунулся между ними. Так они и сидели, и смотрели на огонь. А хронометр отмерял последние минуты 47-го года. За 2 минуты до Нового года местное радио включило Красную площадь. В бумажном круге репродуктора задышал далекий громадный город. Стали слышны гудки автомобилей, чьи-то шаги, даже голоса. Секундная стрелка хронометра бежала по последнему кругу этого года. Едва она прыгнула на верхнее деление, репродуктор тряхнула упругим и переливчатым звоном курантов.
«Точно!» — радостно подумал Толик.
10 часов по московскому времени, 12 по местному. То есть 24. И вот уже день так... 2 секунды 48-го года. «С Новым годом, Толик!»
«Ой, с Новым годом, Арсений Викторович!»
Свет был выключен. У графина с еловыми лапами горели 2 свечи. В камине ярко занялось хрустящее полено. Толик держал фаянсовую кружку с клюквенным морсом, Курганов — стакан. Незадолго до этого он, смущаясь и кашляя, налил туда из булькающей четвертинки.
«Я уж так. Ты меня прости, человек я пожилой, с предрассудками. Курить вот бросил, а это... и обычай все-таки, Новый год. Я чуть-чуть».
Толик тоже смутился и глупо сказал.
«Да что вы, не стесняйтесь. Пожалуйста».
Теперь они сдвинули краями кружку и стакан. Курганов задержал руку, не пил. Толик подумал, что он стесняется, и уткнулся в кружку. Но Курганов вдруг сказал.
«Толик, подожди. Я хочу тебе пожелать, чтобы ты был счастлив всю жизнь. И спасибо тебе».
«За что?» — растерялся Толик.
«За то, что ты пришел. Вчера и сегодня. Знаешь, мне кажется, что ты приносишь людям удачу. Правда. Мне, по крайней мере, принес. Но не в этом дело. Просто спасибо за то, что ты есть, и пусть тебе будет хорошо».
«И маме, — подумал Толик, — и Варе, и всем хорошим людям, и султану».
«И всем, кого ты любишь, — улыбнулся Курганов.
«И вам тоже пусть будет хорошо, и главное, чтобы книжку напечатали скорее».
«А вот за это спасибо 1000 раз».
Пельмени Толик любил больше всяких других угощений. К тому же заедать их огурчиками и капустой, запивать клюквенным морсом оказалось просто восхитительно.
Через полчаса Толик осоловел. Освещенная красными углями комната виделась через мутноватую пленку полудрема. Хронометр тикал вкрадчиво, словно бормотал что-то.
«Я смотрю, ты носом клюешь», — сказал Арсений Викторович. «Ложись-ка на кровать».
«Нет, я на стульях», — заупрямился Толик. «Мама же говорила...»
«Ну, на стульях это потом, а пока просто отдохни».
Ситцевая плоская подушка пахла табаком. Видимо, Курганов бросил курить не так давно. Кровать была жесткая, наверное, с досками под матрацем. Но лежать было все равно хорошо. Так хорошо, что было бы обидно заснуть и уже не чувствовать этого удовольствия. И сон, который обычно наваливался на лежачего, милостиво отпустил Толика. С прикрытыми глазами, но с ясной головой, Толик полежал минут пять. Сквозь опущенные ресницы он видел, как Арсений Викторович, оглянувшись, быстро налил в стакан из четвертинки и сделал крупный глоток. Потом Курганов часто подышал, словно сдерживая подступивший кашель. Пошевелил в камине угли, погладил султана и сел в ногах у Толика. Толик открыл глаза.
«Арсений Викторович, а откуда вы все это знаете?»
«Что?»
«Ну, как тогда было при Крузенштерне? Кто что говорил, кто что делал? Неужели все это в старых книгах написано?»
«Нет, конечно. Если бы все было написано, зачем еще одну книжку сочинять?»
«Значит, самому догадываться пришлось?»
«Что? Да». Курганов оживленно завозился и сел прямо. «Ты правильно сказал. Догадываться. Видишь ли, без фантазии даже самый строгий исторический роман не бывает. А я ведь не историческую книгу пишу, упаси Господи. Ну, такое я никогда и не решился бы. Про плавание Крузенштерна и про его открытие и так много написано. А мне хотелось разобраться в некоторых случаях, ну, в частностях, так сказать. У меня и повесть-то называется «Острова в океане». Как бы рассказы про несколько островов».
«Но там не только про острова», — осторожно заметил Толик. «Там и про Скагеррак, и про экватор».
«Ну, я не совсем в том смысле. Острова — это как бы люди в океане жизни. Наверное, я чересчур непонятно выражаюсь».
«Все понятно».
Камин почти прогорел. Свечки едва освещали стол и еловые ветки в графине. Радио снова отключилось. Было тихо и уютно. Толику казалось, что он в этой комнате давным-давно, и Курганова знает много лет. Толик сказал совсем по-домашнему и даже слегка разнеженно.
«Арсений Викторович, давайте поставим хронометр поближе. Он так хорошо тикает, будто живой».
«Прекрасная мысль».
Курганов перенес хронометр на табурет к изголовью кровати.
«Я, признаться, тоже люблю, когда он рядом. Особенно, если работаю. Он щелкает, я пишу. Иногда в хорошие минуты хочется погладить его, как котенка. Но он нежности не любит. Все-таки морской инструмент, характер строгий. Уважает порядок и точность. Недавно он на меня обиделся».
«Как?»
— засмеялся Толик.
«Я забыл его завести. На целые сутки опоздал».
«И он остановился?»
«К счастью, нет. Завод-то у него рассчитан почти на 2,5 суток. Видишь циферблатик вверху? Стрелка показывает, сколько часов прошло с того момента, как завели. Самое большое число — 56. Правда, у меня он столько не тянет, пружина ослабла. Но 2 суток идет».
«А зачем же тогда каждые сутки заводить?»
«Для равномерного натяжения пружины. От него точность хода зависит. Закон такой. Морские часы следует заводить вовремя. А уж останавливаться они тем более не должны. Ни в коем случае. Пока жив на корабле хоть один человек. Ты это запомни, Толик».
«Запомню».
Толику странной показалась неожиданная строгость в голосе Курганова.
«А как он на вас обиделся? Отставать стал, да?»
«Нет. Ну, тикал обиженно. Впрочем, я это, конечно, сам придумал, потому что кажется иногда, будто он и вправду живой. У стариков бывают причуды».
«Никакая это не причуда», — возразил Толик. «И никакой вы не старик».
«Но-но».
«Любимые вещи у каждого человека есть».
«Ты прав, как всегда. Но для меня хронометр — исключение. Вообще-то я к вещам спокойно отношусь, сам видишь, живу не роскошно. Да, но и к лучшему».
Толику показалось, что Курганов стал говорить иначе, будто настроение у него испортилось. Может, от того, что глотнул лишнего? Но он же ничуть не пьяный. Курганов принял, наверное, молчание Толика за вопрос и хмуро объяснил.
«Чем больше вещей, тем жить хлопотней, и тем обиднее с ними расставаться».
«А зачем расставаться-то?»
Разговор Толику нравился все меньше.
«А так, когда-то приходится, с собой не унесешь».
«Куда?»
Курганов молчал.
«Я понял», — хотел сердито сказать Толик. «Но зачем вы про это в такую хорошую ночь?»
Однако в этот момент Курганов коротко вздохнул и опять надолго закашлялся. А потом сказал слабым, но уже повеселевшим, прежним голосом.
«Прости ты меня. Что меня потянуло на дурацкие разговоры? Обещал рассказы о морях-океанах, а ударился в гнилую философию. Тебе о таких вещах думать рано».
«А о морях-океанах еще спросить можно?» — оживился Толик.
«Разумеется. Это самая подходящая беседа, если спать не хочется».
«Не хочется. А после экватора Крузенштерн и Лисянский пошли в Бразилию?»
«Да, к острову Святой Екатерины. Там они застряли на несколько недель из-за нового ремонта. У Невы в мачтах гниль обнаружилась. Ты ведь помнишь, что Лисянский покупал эти корабли в Англии, специально туда ездил?»
«Помню. А неужели в России своих кораблей не было?»
«Годных для такого плавания не было тогда. Представляешь, до чего довели русский флот доблестные царские адмиралы?»
«Но и английские корабли оказались не очень-то».
«Да, с ними хватило хлопот. Но не это было самой большой неприятностью».
«А что?»
«Причины всех бед обычно в самих людях».
«А у Нозикова ничего про это не написано».
«Про это пишут вообще неохотно, особенно в детских книжках. Ссора Рязанова с моряками не украсила экспедицию».
«Значит, во всем Рязанов виноват, да?»
«Ну, Толик, дело это давнее, кто может сказать точно? Особенно вот так, во всем виноват. Это все равно, что приговор произнести».
«Но вы же пишете».
«Я потому и пишу целую повесть, что не могу сказать двумя словами, кто виноват. Да и в повести не могу. Книжка — это ведь не суд. Я пытаюсь представить, как это было, как мне кажется. Другие писали по-иному. В конце прошлого века было много споров, кто прав, Крузенштерн или Рязанов. Статьи печатались в журналах. Многие ученые были за Рязанова».
«Но вы-то за Крузенштерна, правда?»
Курганов улыбнулся.
«Вспоминаю себя в детстве. Тоже любил определенность. Где враги, а где наши? Да, я считаю, что не надо было Рязанову лезть в начальники экспедиции».
«А почему он лез?»
«Тут и дирекция компании, и морское министерство во многом виновато, и царь. Сперва полным командиром над экспедицией утвердили Крузенштерна, вручили инструкцию. А потом ему в спутники дали Рязанова, назначили посланником в Японию и главным начальником и ревизором всех владений российско-американской компании. Рязанов-то был один из самых крупных ее акционеров. И у него тоже оказалась инструкция с командирскими полномочиями».
«А кто это такие? Акции...»
«Владельцы ценных бумаг. Акции — это, ну, вроде облигации, что ли. Сколько было у компании капиталов, на такую сумму и акции были выпущены. Чем больше их у человека, тем больше у него власти в компании и прибыли от нее. А Рязанов женился на дочери Шелихова, который эту компанию основал. Помнишь?»
«Помню. Значит, он больше всего о выгоде думал».
Ну, думал, конечно. Однако не так все просто. У Рязанова был характер сложный, непостоянный. Часто он поддавался настроению. Мог из-за раздражения, из-за высокомерия и про выгоду забыть. Мог и вообразить себе бог знает что, и сам верил выдумкам. С одной стороны, вроде бы не глупый человек был, и за дело болел. А с другой... Ну, в общем, я считаю, что капитан Головнин правильно писал о нем.
«Арсений Викторович, а нельзя, что ли, было, чтобы Крузенштерн командовал морскими делами и научными, а Рязанов — торговыми и этими еще посольскими?»
«Ты разумно рассуждаешь. Может быть, так же рассуждало начальство и сам царь, когда выдавали инструкции. Мы, мол, никого не обидим, а в пути они сами договорятся».
«Не договорились?»
«Нет. Крузенштерн, он ведь тоже был характер непростой. Ну и пошли стычки. Из Бразилии Рязанов уже писал царю жалобы на Крузенштерна. После стоянки у острова Святой Екатерины опять началось плавание в океане. Обошли мыс Горн. Моряки были заняты вахтами, корабельными делами, вместе с учеными ставили разные опыты. Океан-то был почти не изучен. А для посланника и его спутников постоянных занятий не находилось. Маялся от безделия и граф Толстой. Был он приписан к свите посланника, но с его превосходительством скоро поссорился. Готов был поддержать всякий спор офицеров с Рязановым. Однако моряки не любили посланника за его вельможное вмешательство в корабельную жизнь, а граф ссорился из-за вздорности натуры. Я к тому про граф вспомнил, что не обошлась без него и ссора, когда стояли у острова Нукагивы в Тихом океане.
Полосное железо. Когда пишут про стоянку Надежды и Невы у Нукагивы, чаще всего увлекаются описанием тропической природы, жизни туземцев, разными приключениями. Обязательно рассказывают про англичанина Робертса и француза Кабри, которые неведомыми путями попали на остров, прижились там, обзавелись семьями, но между собой все время враждовали.
«Да», — оживился Толик, — «французы потом случайно увезли на Надежде».
Скорее всего, он сам постарался таким образом исчезнуть с острова, боялся Робертса. Но бог с ним. Ты, конечно, читал, как моряки путешествовали по острову, как потом чуть не поссорились с туземцами, как были в гостях у короля Топеги. Ученые собрали на Нукагиве богатейший материал о жизни островитян. Про это есть даже в книжке Нозикова. Но почти никто не пишет, что именно там произошли события, которые чуть не погубили экспедицию.
«А вы про это написали, да?»
«Да, то есть не совсем. Только черновик. Это как раз то, что у меня еще не до конца сделано. Запутанные события, и рассказывают о них по-разному».
«Кто рассказывает?» Толик приподнялся на подушке.
«Прежде всего, Шемелин. В его журнал «Путешествия россиян вокруг света», который был напечатан, этот рассказ не вошел. Видимо, из цензурных соображений. Но я до войны видел в Ленинграде рукописный дневник Шемелина».
«Где? У того капитана?»
«О нет, что ты. В публичной библиотеке, в отделе рукописей. В дневнике про случай на шканцах Надежды написано подробно. И, конечно, Шемелин во всем обвиняет Крузенштерна и других офицеров. Надо сказать, убедительно пишет, он был умный человек. Беда только, что Крузенштерна он терпеть не мог, а к Рязанову был привязан всей душой».
«Но, может, он и не виноват», — задумчиво сказал Толик, — «если привязан».
«Ох, кто ж говорит, что виноват? Просто, когда историки разбирают этот случай, они все время ссылаются на Шемелина. Но есть еще один дневник, небольшая тетрадь с неразборчивым почерком. Ее писал Макар Иванович Ратманов».
«Вы ее тоже читали?»
«Да. Я тогда старался все, что можно, об этом плавании разыскать. Ратманов пишет совсем иначе».
«А вы кому верите? Ратманову, да?»
«Я, Толик, обоим верю, не удивляйся. Они, по-моему, добавляют друг друга. Каждый со своей стороны.
Но Ратманов полностью прав в одном. Капитан на корабле — полный командир и требует уважения. Рязанов же считал, видимо, что его превосходительство всегда выше его высокоблагородия.
А еще у него инструкция была, да?
Из-за нее-то и вышел тот отчаянный спор. Курганов замолчал, и Толик испугался, что он скажет «ну, хватит на сегодня», и попросил жалобно.
«Может быть, вы прочитаете, что там было? Спать все равно не хочется».
«Я же говорю, еще не дописал. Если хочешь, я так расскажу, без черновика, но близко к тому, как пишу». Когда пришли к Нукагиве, сперва Надежда, а через несколько дней Нева, первая задача была запастись свежими продуктами. И Крузенштерн отдал приказ, чтобы ни один человек на корабле ничего у жителей острова для себя не выменивал. Соблазны-то были великие. Каждому хотелось привезти домой заморские диковинки. Раковины, кораллы, туземную утварь. Представляешь, что началось бы, если бы каждый кинулся бы торговать с нукагивцами сам по себе, когда еще не получена провизия? Островитяне моментально взвинтили бы цены, и никакого железа не хватило бы для уплаты за кокосы и овощи.
Железо?
Ну да. Моряки расплачивались с ними обломками обручей.
Толик растерянно заморгал. Это же обман.
Ну почему обман? Чем еще было платить? Ассигнациями с портретом Екатерины? Ну зачем они островитянам? Медными монетами? А они там для чего? На шее носить. А железо нукагивцам было необходимо для ножей, для копий. За ценные вещи моряки платили, конечно, другими товарами. Топорами, сукном. Ты чего морщишь, Столик? Лежать жестко или болит что-то?
Я? Ой, нет, что вы, все в порядке.
Толик и правда морщился, сам того не замечая. Потому что при словах про обломки обручей вспомнилась ему старая боль. Весной Толик с ребятами гонял мяч на пустыре за школой, и ржавый обруч от бочонка попал под ботинок, встал торчком и сквозь штанину чулок врубился зазубренным краем под колено. С тех пор, когда слышал Толик о полосках железа и обручах, у него кривилось лицо. А под коленом теперь коричневый рубчик. Он всегда начинает болеть, если у Толика неприятности или какие-то переживания.
«Это я так, ногу отлежал. Уже прошло».
«Ну, слушай дальше». Приказу Крузенштерна все подчинились. И Рязанов был вынужден подчиниться, но оскорбился. Опять капитан командует посланником и камергером. Через два дня Крузенштерн отменил приказ, однако приходилось смотреть, чтобы товары не разбазаривали. А Шемелин в это время все горевал, что коллекция Рязанова... Он ее для петербургской кунсткамеры собирал. А пополняется медленнее, чем у Крузенштерна. И, чтобы запастись трофеями получше и побольше, пустил в обмен очень ценный товар — топоры. Крузенштерн этому воспротивился. И вот, утром 13 мая, такая сцена. Крузенштерн и Рязанов встретились на шканцах. Шканцы... Это палуба между грот-мачтой и бизань-мачтой, место, где собираются офицеры. Крузенштерн обратился к посланнику сухо, но вежливо. «Ваше превосходительство, все кораллы, что выменили наши люди у нукагивцев, я приказал закупорить в бочку. Вашей воле взять себе сколько угодно и когда всего удобнее».
Рязанов поморщился и заговорил в ответ. Начал делать реприманты, как пишет Ратманов. «Кораллы — суть пустяки, сударь. Огорчительно мне иное. А именно то, что вы опять создаете преграды моему приказчику, не давая вести обмен с дикарями. Сие относится ни к одной моей личной обиде. Разве не ведомо вам, что собирание редкостей для императорской кунсткамеры, о которой я попечение имею, есть следствие воли государя?»
«Все плавание, ваше превосходительство, ведется с ведомой по воле государя», — возразил Крузенштерн. «Во время путешествия мой долг заботиться не только о покупке редкостей для музеума, но и о всем прочем.
о здоровой пище для служителей в том числе. Что будет, если мы легкомысленно потратим обменные товары?
Забота о товарах лежит не на вас, а на служащих компании и на мне, как начальнике экспедиции.
На моих плечах лежит попечение о людях, ваше превосходительство. Что ж, касаемо вашей должности, то еще в Бразилии получили вы мое письменное уведомление, что считать вас своим начальником я не могу.
Рязанов не вспылил, хотя этого можно было ожидать. Он сказал с ноткой ленивого превосходства. «Что касается, собственно, меня, то я ставлю себя выше всех огорчений, которыми осыпают меня ежедневно. Ваши слова и поступки я почитаю не иначе, как за мелочи, недостойные моего внимания. Ранее полагал я, что имею дело с воспитанным человеком и разумным офицером. Вам же угодно ребячиться». На шканцах наступила тишина. Ни тогда, ни потом Рязанов так и не понял до конца, что же произошло. Сила морских уставов и обычаев была ему неведома.
«Я не ослышался»,
— тихо переспросил Крузенштерн.
«Что вы сказали?»
«Я сказал, полный ребячица». Негромко, но наливаясь гневом, Крузенштерн произнес.
«Господин чрезвычайный посланник, вы находитесь на шканцах военного корабля. Место сие почитается священным. Любое оскорбление, нанесенное капитану на корабле, вообще есть тяжкое преступление. Если же начальник оскорблен на шканцах, это карается втрое».
«Но вы забываете, что начальник здесь я, господин капитан-лейтенант».
«Черт знает что! Это нестерпимо!» — не сдержался Крузенштерн. «Кончится тем, что я засажу вас под арест, как неких лиц из вашей свиты, зачинимые ими беспорядки и пьянство».
«Вы ответите перед государем-императором».
«Посмотрим, кто ответит». Крузенштерн резко обернулся. «Спустить шлюпку, я еду на Неву».
Через полчаса он вернулся с Лисянским. Офицеры опять собрались на шканцах.
«Господа, я не начальник ваш более», — сумрачно начал Крузенштерн. «Господин Рязанов утверждает, что...»
Его слова заглушили негодующие голоса. Больше всех шумел граф Толстой.
«Это что же? Если господин Рязанов общий наш начальник, выходит, я теперь вновь у него в подчинении?» «Да поди ты к черту, граф, со своей персоною», — в сердцах промолвил Ратманов. «В тебе ли вопрос? Тут дело государственное. Господа, пусть Рязанов покажет, наконец, инструкцию, о которой столько говорит».
Граф вспыхнул, стал искать на боку рукоять шпаги, но тут же понял, теперь не до личной ссоры. Решено было пригласить Рязанова из каюты, пусть предъявит документ. Ходили за ним трижды, даже Толстой ходил. Шемелин потом записал в журнале. «Когда ни с чем вернулся граф, послан был лейтенант Ромберг, но начальник не хотел предстать на совет нечестивых и подвергнуть себя суду их, а паче не дать в поругание и обнаружить высочайших повелений, в которых многие есть секретные пункты».
«Самозванец!» — крикнул на весь корабль Ратманов.
В конце концов Рязанов был вынужден выйти. Он появился на шканцах с бумагами в руке. Был бледен, но вид имел гордый.
«Вам, господа, надлежало бы снять шляпы из уважения к документу, пункты из которого я оглашу». «Снимите шляпы, господа офицеры», — сказал Крузенштерн. «И оставим без внимания то, что господину посланнику, если речь идет об уважении, тоже следовало бы иметь приличный вид».
Рязанов стоял перед моряками в домашней фуфайке, в мятых панталонах, без чулок, в туфлях на босу ногу. На замечание капитана он не ответил. Поднял глазам листы.
«Поддаваясь непомерным требованиям вашим, я прочту некоторые параграфы, те, что имеют касательство к начальствованию», —
глухо проговорил он.
и засчитал строки, из которых следовало, что начальник над всей экспедицией действительно он, Рязанов.
«Немыслимо», — сказал мичман Беллинсгаузен.
«Откуда эта инструкция? Кто ее подписал?» — буквально взревел Ратманов. «Почему мы ничего не знали?»
«Господин Крузенштерн знал», — ответил Рязанов.
«Я не знал сих пунктов в точности. Почему вы своевременно не объявили их всем офицерам, как того требуют правила? Почему держали этот документ в секрете?»
«Ни один из нас не пошел бы в плавание на таких условиях», — воскликнул Ромберг. «Мы не желаем знать начальника, кроме Крузенштерна».
«Желания вашего не спрашивают. Ваше дело — повиноваться высочайшей воле».
Рязанов судорожно свернул листы.
«Высочайший!» — по-мальчишечи воскликнул Лисянский. «А не сами ли вы сочинили сей документ?»
«Вы с ума сошли, капитан!»
«Настоящая это инструкция или нет, вы все равно обманщик», — отрубил Ратманов. Он был зол более всех.
«Вы обманули министров, когда выпросили у них такие полномочия. А они обманули царя, сунув ему бумагу на подпись».
«Речи подобные слышать выше моих сил!»
Рязанов отступил в кают-компанию. Там слышно было, как захлопнулась дверь его каюты. Сгоряча офицерами решено было, что прибывшие в Камчатку станут требовать у государя одной милости, чтобы он приказал возвратить их в Петербург берегом. Ни капитан, ни его офицеры служить под начальством господина Рязанова не могут, потому что характер его им теперь известен, да и оскорбление, нанесенное капитану, прощено быть не может.
«Пролез в начальнике лисою!» — негодовал Ратманов. «Заколотить его в каюту и никуда не выпускать до Камчатки!»
Лишь лейтенант Головачев не разделял общего возмущения.
«Николая Петровича тоже можно понять, господа. Каково теперь его положение?»
«Я не понимаю вас, господин Головачев», — с досадой отозвался Крузенштерн. «Вчера вы возмущались, что помощник Рязанова, купец Шемелин, легкомысленно пускает в обмен топоры. Сами донесли мне о том, будучи на вахте. Из-за того и спор сегодняшний начат. А сейчас защищайте господина посланника».
«Я не о топорах, а о человеке», — тихо возразил Головачев. «Я защищаю Николая Петровича, потому что каждому из нас христианский долг велит быть терпимыми к ближнему».
«Ха, ну вот, уже проповеди», — хохотнул Ратманов. «А мы-то радовались, что на корабле нет попа».
«Это не проповедь, Макар Иванович. Просто мне жаль господина Рязанова. Даже посольские кавалеры его избегают».
«Видят, что виноват», — огрызнулся Толстой.
«Кто виноват, судить будут после».
«А вы хотите остаться в стране?» — запальчиво спросил Лисянский.
«Господа», — повысил голос Крузенштерн, — «не хватало еще нам поссориться в такой момент».
Ратманов сердито нахлобучил треуголку и ушел в каюту. После обеда, когда страсти поулеглись и жизнь, казалось, входит в привычную колею, в каюту Ратманова шагнул поручик гвардии Толстой. Он был в парадном мундире и при шпаге.
«Господин лейтенант, сегодня утром на шканцах вы сказали мне слова, которые не могут быть терпимы благородным человеком. Угодно вам выбрать оружие?»
«Что такое?»
— Ратманов сел на койке.
«Не притворяйтесь, что вы забыли утреннюю вашу грубость. Хотите увильнуть?»
«Вы с ума сошли, граф», — утомленно сказал Макар Иванович. «Вас мне еще не хватало. Я первый лейтенант корабля, и служба не позволяет мне драться на дуэли».
«А по-моему, вы просто трус».
Макар Иванович вздохнул и встал. Через минуту вылетела на палубу шляпа с позументом, затем шпага в ножнах, а следом хозяин шпаги и шляпы граф Федор Толстой с крепким синяком под глазом. Случай этот позабавил многих и несколько дней служил темой для разговоров и ехидных шуток в кают-компании и на баке, где собирались матросы. Шемелин, сидя у себя в Констапельской, не без юмора записывал в журнал, что подобный способ выяснять отношения гораздо лучше пистолетов и шпаг. Чем бы ни кончился такой поединок, оба противника останутся живы и могут далее служить на пользу государю и отечеству. Не правда ли здравая мысль, Толик?
«Ага. А что с Рязановым?»
«Рязанов с той поры заперся в каюте.
Давай-ка я тебе лучше прочитаю, что об этом пишет Шемелин. Он про состояние Рязанова очень выразительно рассказывает.
Арсений Викторович поднялся, взял со стеллажа папку, поднес к догорающим свечкам, безошибочно отыскал нужный лист. Стал читать, согнувшись над столом.
«Обстоятельства, случившиеся в заливе Татио-Гое, туземное название бухты Анна-Мария у Нукагивы, где стояли Надежда и Нева. Шемелин называет ее также Тойо-Гай и Тайо-Гое, о которых допозволено будет не умолчать. К тому же жаркий климат и грубая пища довели его до того, что дух его лишился всей бодрости. После того воображались ему одни только ужасы смерти и ежеминутные о том опасения, хотя не было к тому никаких причин. Он при малейшем шуме, стуке, на шканцах или в капитанской каюте произошедших, изменялся в лице, трепетал и трясся, биение сердца было беспрерывное. Он долгое время не мог приняться за перо и трясущимися руками что-либо изображать на бумаге. Здоровье его в продолжении пути до Сандвичевых островов, сколько за неимением свежей пищи, а больше от возмущения душевного и беспокойства разного рода, так изнурилось и изнемогло, что мы опасались лишиться его навеки.
Курганов захлопнул папку, отчего огоньки свечей заметались и едва не погасли.
Вот так и плыл Рязанов и до Сандвичевых островов, и дальше, до самой Камчатки.
Толик почувствовал, что ему жаль Рязанова, но и досадно стало.
«А чего он так трясся-то? Даже Шемелин пишет, что причины не было».
«Мне кажется, Рязанов испугался не Крузенштерна, а своей беспомощности. Такой вельможа, такой чин, и вдруг на корабле оказался без власти. Это его потрясло и сломило. Даже те, кто числился в его свите, избегали посланника. Да еще его любимый повар умер от чахотки, когда шли у Сандвичевых островов. В общем, не сладко было Николаю Петровичу Рязанову. Зато на Камчатке он отвел душу. Едва ступив на берег в Петропавловске, Рязанов объявил коменданту: «На корабле Надежда бунт против государя-императора».
«Ничего себе!» — сказал Толик.
«Да, и отправил в Нижний Камчатск гонца за губернатором Кошелевым и ротой солдат для усмирения мятежного капитана». Крузенштерн в своем путешествии вокруг света ничего не пишет о ссоре с Рязановым. Для него главное — плавание и открытие. И все же про этот эпизод в Петропавловске он сделал язвительное примечание. «Кому образ езды в Камчатке известен, тот ясно представить себе может, каких трудностей долженствовал стоить поспешный переезд 60 солдат из Нижнекамчатска в Петропавловск, отстоящий на 700 верст». Рязанов объявил Крузенштерна отрешенным от капитанской должности, поселился в доме коменданта и стал ждать губернатора, чтобы учинить судебное разбирательство. Крузенштерн делал вид, что это его не касается. Занимался подготовкой Надежды к пути в Японию, хотя Рязанов отказывался плыть дальше, ремонтом и разгрузкой, и удивлялся беспорядком и бедности в хозяйстве знаменитой российско-американской компании, о богатстве которой в Петербурге ходили легенды. Приказчики воровали, рядовые промышленники болели цингой, бедствовали и спивались. Людей не хватало. Некому было даже доставить из трюма на склады грузы. Основные товары в конце концов выгрузили, но полосное железо, что лежало в самой глубине, на месте балласта, осталось на корабле.
«Какое железо? Это обломки обручей, что ли?»
Толик опять поморщился.
«Нет, полосы ковкового железа, из которого в кузницах делают разные предметы. Для кораблей, для мастерских. Там, в дальнем краю, оно было очень нужно. Однако выгружать его оказалось неком. Матросы занимались работами на корабле, на берегу людей не хватало».
«Так и привезли железо обратно в Кронштадт?»
«Нет,
Но выгрузили гораздо позже, при третьем заходе на Камчатку. А сперва свозили в Японию и к Сахалину. Я, знаешь, почему про это железо говорю? У меня в голове все время вертится сравнение. Как железо лежало в трюме, так и на душе у Крузенштерна лежала тяжесть. Чем это кончится? Он собрал все свое мужество и нес свою службу, словно ничего не случилось. С невозмутимым видом расхаживал по палубе, следил за работами, давал поручения офицерам, находил время пошутить с матросами. А ночью писал в большой тетради из грубой синей бумаги, скрипучим пером из гусиного крыла, свои наблюдения о жизни нукагивцев, о плавании к островам Сандвичевым и о том, как в непрерывных туманах, выполняя поручение министра коммерции графа Румянцева, искал он остров Агива-Потто, которого не было на свете. Ни перед кем, ни разу не выдал он тревоги. Но он же понимал, обвинение в бунте может стоить не только должности и чина, но и головы. Наконец прибыл генерал-майор Кошелев с солдатами. Начались разборы. При губернаторе снова Рязанов назвал Крузенштерна бунтовщиком. Тот с холодным спокойствием выложил на стол шпагу. «Отправьте меня в Петербург. Плыть с вами, ваше превосходительство, дальше не считаю возможным».
«Это я не считаю!»
«Тем более».
Неделю шло разбирательство. Ух, как бушевал Рязанов. Снова слышались слова «мятеж», «бунт», «каторга». Моряки понимали, что это не пустые угрозы. Сейчас на стороне Рязанова была сила, была власть. Все было. Кроме корабля. Посланник мог лишить Крузенштерна командирской должности и не раз объявлял об этом. Мог устроить суд, мог, наверное, и в кандалы заковать строптивого капитана. Но заставить его вести корабль не мог, если тот не захочет. А плыть-то было надо. Не выполнить волю императора и отказаться от посольской миссии его превосходительству не смел. И Крузенштерн понимал, что надо плыть. Не ради посольских дел, не ради торговых планов. Для новых открытий, для науки, для славы России и ее флота. Чтобы никто не сказал потом, что русские так и не сумели обойти вокруг света. Понимал это и генерал-майор Кошелев. Положение у губернатора оказалось трудное. Как представитель власти он обязан был поддерживать посланника, царского вельможа с полномочиями. А по-человечески он сочувствовал Крузенштерну. Целых 7 дней он с утра до вечера вел разговоры, стараясь помирить Рязанова и офицеров надежды. Наконец, примирение состоялось. Рязанову дали несколько солдат для личной охраны и большего почета. Кавалерами посольства были зачислены капитан местного гарнизона Федоров и брат губернатора поручик Кошелев. Живописец Курлянцев и доктор Бринкин, утомленные плаванием, отправились через Сибирь домой. Отбыл в Петербург и Федор Толстой. И Крузенштерн, и Рязанов одинаково рады были избавиться от скандального графа. Окончание тяжких споров отпраздновали обедом на борту «Надежды» и салютом из пушек. Дольше всех непримиримым оставался Ратманов. Требовал отправить его в Петербург, видеть не мог Рязанова. Но уступил уговорам Крузенштерна, с которым они были в совершенном дружестве. Тут, кстати, пришел приказ о производстве Ратманова в капитан-лейтенанты. Вскоре «Надежда» отправилась с посольством в Японию.
«А Нева?»
«Да Невы и не было в Петропавловске. Она же еще от Сандвичевых островов ушла своим маршрутом на Кадьяк».
«Ох, правильно. Я и забыл».
«Заговорил я тебя, Толик. Ты уже спишь?»
«Нет. А с лейтенантом Головачевым-то что было? Почему он застрелился?»
«Это еще долгий разговор. Тут опять многое связано с Рязановым. Ты ведь читал у Нозикова о посольстве в Японию? Успеха там Рязанов никакого не добился. Японцы жили замкнуто, вели торговлю только с голландцами, и корабли других наций видеть у себя не хотели. Тогда Рязанов...» «Да ты, кажется, спишь?»
«Нисколько», — не то прошептал, не то подумал Толик. «Вы, пожалуйста, рассказывайте».
Курганов что-то сказал еще, потом стало очень тихо. Только стучал в этой тишине хронометр. Будто на звонкое полосное железо роняли медные гвоздики. Завести часы. Утром, когда Толик с Султаном примчались домой, оказалось, что Варя тут как тут. Она прямо с новогоднего вечера в институте отправилась на вокзал, удачно купила билет на проходящий поезд Москва-Владивосток и в 7 часов была уже дома. Варя затормошила Толика, расцеловала его, расхвалила елку, а Султан прыгал вокруг и пытался взвалить передние лапы Вари на плечи. На елке вертелись и позванивали шары. Вечером пришли гости. Варины бывшие одноклассники, мамина подруга тетя Римма. И Дмитрий Иванович пришел. Принес Толику в подарок книжку «800 лет Москвы». Мама послала Толика к Эльзе Георгиевне, чтобы пригласить и ее. В комнате Эльзы Георгиевны стояла мебель с завитушками и черное пианино с медными подсвечниками. А на коричневых обоях всюду белели наклеенные бумажные солдатики. Всякие. И старых времен, в ботфортах и треуголках. И красноармейцы в буденовках, и заграничные какие-то, в касках непривычной формы. Были и гладиаторы, как Спартак на коробке с карандашами, и севастопольские матросы прошлого века, и крестоносцы, как в фильме «Александр Невский». Когда Толик с мамой переехали в этот дом и зашли к Эльзе Георгиевне познакомиться, Толик просто глаза вытаращил. Мама тоже с интересом смотрела на солдатиков, а Эльза Георгиевна сказала непонятно. «Пусть. Мне уже ничего не страшно». Сейчас Эльза Георгиевна поотказывалась от приглашения, а потом пришла. Патефон сипловато играл Рио-Риту. Варины друзья танцевали, цепляя плечами елочные ветви. Эльза Георгиевна чокнулась рюмочкой ликера с Дмитрием Ивановичем и тетей Риммой, поулыбалась, потом поднялась и стала разглядывать елку. «Красавица», — сказала она. «Ах, какая красавица!» Будто не удивлялся недавно. «Зачем такая?» «Вадим Валентинович тоже любил елки. Как ребенок. И всегда делал сам игрушки, особенно солдатиков. Странное увлечение, да? Характер был, мухи не обидит, а увлекался солдатиками». Она вдруг коротко со всхлипом рассмеялась. «Ну скажите, кому мог помешать тихий бухгалтер со своими бумажными солдатиками?» Дмитрий Иванович встал и что-то негромко стал ей говорить. Толик смотрел с беспокойством. Эльза Георгиевна могла расплакаться. Но к нему подскочила Галя, Варина подруга.
«Толик, пошли танцевать. Тоже мне кавалер, стоит и глазами хлопает».
И завертела его по комнате. На следующий день Варя умчалась в свой Среднекамск. А каникулы покатились, как и полагалось каникулам, беззаботно и до обидного быстро. Днем Толик убегал на городскую площадь, где стояла елка, вертелась под музыку карусель, а на ледяных горах мальчишки катались на фанерках и устраивали игру в 500 веселых. Или с ребятами из своего класса, с Васькой Шумовым и еще с кем-нибудь, катался со склонов земляного моста в лагу. Особенно хорошо было кататься при луне. Луна стала уже почти круглая, и снег сверкал под ней голубыми огоньками, а ели и крыши сказочно чернели на зеленом небе. Один раз Толик зашел к Арсению Викторовичу. Тот сидел за столом и писал. Толику он обрадовался.
«А молодец, что пришел. А я вот тут решил немного про детство Ивана Федоровича написать. Как он на Надежде вспоминает свои игры с братьями. У него много братьев было».
Толик почувствовал. Хоть и рад ему Арсений Викторович, а хочет поскорее остаться один. Видно, не терпится ему опять сесть за рукопись. Но, торопливо прощаясь, Толик все же не удержался от короткого разговора.
«Арсений Викторович, а вот эта карта у вас, она морская?»
«Вполне. Это меркаторская карта мира.
Был такой ученый, Герард Меркатор. Он придумал эту картографическую проекцию, когда параллели и меридианы пересекаются под прямым углом. Очень удобно для штурманского дела. Я, наверное, непонятно объясняю.
Понятно,
соврал Толик.
Она с корабля?
Едва ли. На судах карты поменьше, а такие висят в пароходных конторах, в кабинетах адмиралов. Я ее добыл случайно в Ленинграде, у родственников давнего знакомого. Она была спрятана в старый диван, и ее чудом не сожгли. До войны у меня была такая же, я на ней проложил весь путь к Крузенштерну.
«А здесь он тоже начерчен», — заметил Толик.
«Ну да, только более схематично. Я его по памяти прокладывал. А на той было все точнейшим образом». У Крузенштерна в третьем томе путешествия есть таблица с ежедневными координатами надежды. Вот я по ним... Впрочем, это не так уж важно. Главное — основные пункты. Порты, острова.
Толик нашел глазами Нукагиву, потом остров Святой Елены. И подумал, что до сих пор не знает подробностей о лейтенанте Головачеве. Но не время было расспрашивать. По вечерам Толик с гудящими от дневной беготни ногами и с ощущением сладкой беззаботности устраивался с книжкой под елкой. Елка все еще стояла свежая, не осыпалась. Читал Толик второй раз «Русских кругосветных мореплавателей», хотя Арсений Викторович и ругал автора Нозикова, но все равно было интересно. Читал «800 лет Москвы». А еще толстую потрепанную книжку, где были разные повести и рассказы, про поиски корабля «Черный принц», про разные смешные случаи, про веселых ребятишек Миньку и Лёлю. Правда, мама разрешала эту книгу читать только если нет посторонних, потому что о писателе Зощенко было сказано недавно, что он вредный и ошибочный. Конечно, ничего вредного в веселых рассказах не было, это мог увидеть любой, кто умел читать. Скорее всего, писатель просто поругался с начальством, как прошлым летом поругалась мама с ответственным секретарем газеты, и тот пообещал написать куда следует. Хорошо, что вмешался главный редактор. А у писателя, видимо, не нашлось такого редактора. У мамы, кажется, и сейчас, в январе, что-то не ладилось на работе. А может быть, в отношениях с Дмитрием Ивановичем? Иногда она приходила домой расстроенная и сердитая. Так случилось и в тот день, когда Толик получил обидную, дурацкую двойку. Давно уже кончились каникулы, и шла решающая третья четверть. На уроке истории Васька Шумов спросил Толика, пойдет ли тот сегодня в лог кататься на лыжах. Толик сказал, что у лыжи порвался ремень. Васька сказал, долго починить, что ли? А Вера Николаевна, у которой, видно, тоже было сегодня неважное настроение, скрестила могучие руки и спросила. «Нечаев и Шумов, о чем я сейчас говорила?» Ваське-то откуда знать? Встал, глазами хлопает.
«Как богатые казаки предали Пугачева», — прошептал Толик.
«Нечего подсказывать», — грозно заявила Вера Николаевна. «Умник какой! Сперва отвлекает соседа по парте, а потом еще подсказывает. Давайте оба дневники».
Это было так несправедливо, что хоть волком вой. Ну, не реветь же при целом классе. Васька и Толик понесли к столу тощие самодельные дневники. Настоящих ни у кого в Новотуринске не было. Они, говорят, только в больших городах выдавались школьникам.
«Балда!» — шепотом сказал Толик Шумову. «Из-за твоих дурацких разговоров!»
Васька даже не огрызнулся, только сопел. Толик не скрывал от мамы своих двоек, в общем-то, довольно редких. А про эту тем более молчать не собирался. Наоборот, он вправе был рассчитывать даже на мамино сочувствие. Ну, в самом деле, за что двойка, если бы он урока не знал? Но мама сообщила Толику, что он балбес, разгильдяй и двоечник. Нормальные ученики не треплют языком на уроках, а слушают учительницу. И будет неудивительно, если Толик схватит по истории двойку за четверть, а потом за год, и его не допустят к выпускным экзаменам в начальной школе.
Это была уже совсем чушь непролазная, но ведь маме так не скажешь. И все же Толик не удержался.
«Я не виноват!»
— начал он и от обиды чуть не брякнул. «Что ты опять с Дмитрием Ивановичем поссорилась?» Но, к счастью, удержался. Сказал только: «Если у тебя какие-то неприятности...»
Мама сообщила, что главная ее неприятность — это сын, который растет бестолочью и таскает из школы двойки.
«Не двойки, а двойку! Да и то ни за что!»
Мама оделась и ушла, крепко стукнув дверью. То ли в редакцию на сверхурочную работу, то ли по другим делам. Толик не любил, когда мама уходила вот так, не сказав, куда и надолго ли. И страдал целый вечер. А она вернулась поздно. Толик обрадовался, но тут же вспомнил все обиды и молча улегся спать. Так и случилось, что о важном и тревожном событии узнал он лишь утром. Когда Толик торопливо глотал жареную картошку, мама сказала:
«Арсения Викторовича положили в больницу. Очень обострился бронхит. Он вчера звонил мне оттуда. Просил тебя зайти к нему домой, завести часы, чтобы не остановились. Сказал, что ключ от комнаты под крыльцом, под нижней ступенькой».
Толик уронил вилку.
«А когда положили?»
«Еще позавчера. А вчера в обед он позвонил».
«Что же ты вчера не сказала?» — взвыл Толик.
«Вчера? Ты мне такой сюрпризик принес».
«Да при чем тут сюрпризик? Часы-то остановятся».
«Ну и что? Заведешь, и опять пойдут».
Тратить время на объяснение не имело смысла. Все решали минуты. Толик не был примерным учеником. Но и прогуливать уроки ему еще не приходилось. «Это вам не двойка. Легкой нахлобучкой тут не кончится». И, конечно, решился на такое дело он не без терзаний. Но терзания эти были не слишком велики. И самое главное, испытывал их Толик на бегу, когда по темным еще улицам мчался не к школе, а к дому Курганова. Потому что сильнее всех мыслей была мысль о хронометре. Лишь бы успеть. Что он скажет Арсению Викторовичу, если хронометр остановится? Мама виновата. Неважно, кто виноват, если часы встали. Они не должны стоять, это морской закон. Это не только Курганова часы. Они еще и Толика. Немного. Под их живое стучание он уходил в плавание с Крузенштерном. И если Толик не успеет, то он будто не сумел кого-то спасти. Ключ Толик отыскал сразу. Снял висячий замок, проскочил сени, сшиб при этом коромысло. Влетел в комнату. И сразу понял, что опоздал. Сумрак покинутого хозяином жилья заполняла глухая тишина. Толик нащупал выключатель. Коричневый ящик со стеклянной крышкой стоял посредине стола. Толик, все еще на что-то надеясь, поднял крышку. Хронометр остановился совсем недавно, в те минуты, когда Толик выскочил из дома и спешил сюда. Стрелки показывали 8:07 и 23 секунды. Маленькая стрелка на счетчике завода дошла до числа 48. Больше 2 суток пружина не тянула. Толик с минуту потерянно смотрел на белый циферблат с римскими цифрами и маркой английской фирмы, слово «Кук» в круге с большой буквой «Си». Из-под деревянного футляра выглядывал уголок бумаги. Это была записка. «Толик, довел меня мой бронхит до больницы. Обо мне-то позаботиться, а о хронометре позаботиться некому. Очень тебя прошу, будь его хозяином, пока я не вернусь. Возьми его домой, заводи каждое утро в 8. Мне кажется, я даже поправлюсь скорее, если буду знать, что он тикает исправно. Большая просьба. Уложи хронометр в сумку, она под столом, и неси плавно. Не ставь на стопор, пусть будет как на корабле во время движения».
«Я на тебя надеюсь, Толик. Спасибо тебе заранее. А, Курганов?»
Он надеется. Что делать? Завести хронометр снова — дело нехитрое. Но как поставить точное до секунды время? В 9:00 будет по радио сигнал точности. Можно отвинтить стекло, установить стрелки на 9 и при сигнале резко крутнуть футляр за ручки. Арсений Викторович говорил, что именно так пускают заведенные хронометры. Да,
Но секундная-то стрелка не вверху, не в начале круга. А руками стрелку эту не переведешь. Она, чуткая и тонкая, намертво связана с механизмом. Можно лишь дождаться, когда она дойдет до нуля, и остановить, задержав балансир. Но для этого надо вынимать механизм. Живой, хрупкий, точнейший. Толик на такое никогда не решится. Он видел только раз, как это делает Арсений Викторович. А чтоб самому, страшно и подумать. Но как же быть-то? Толик не верил в приметы. Он считал глупостью, когда люди суют палец в чернильницу-непроливашку, чтобы не получить двойку за контрольную. Не боялся запинаться левой ногой, проходить под косыми подпорками телеграфных столбов и вовсе не считал, что белая бабочка-капустница приносит беду. Даже к черным кошкам относился без опаски. Правда, летом, если накатывала грозовая туча, Толик сцеплял пальцы в замочек и шептал: «Я не твой, я не твой, обойди стороной». Но это потому, что с грозами не шутят. В позапрошлом году на углу Запольной и Казанской молния в щепки разнесла столетний тополь. Толик с мамой под зонтиком бежали к дому, а тут как шарахнуло. Да, в приметы он почти не верил. Но сейчас казалось, что замерший хронометр предвещает беду своему хозяину. И чем дольше он стоит, тем хуже Арсению Викторовичу. Толик беспомощно глянул по сторонам. С рисунка на карте на него смотрел, совсем не весело, укоризненно, бородатый Нептун. Надо было что-то решать. Толик подумал, что выход один. Пусть Арсений Викторович сам заведет и пустит хронометр. Больницу Толик искал больше двух часов. Он знал, что она где-то на краю города, за фабрикой «Красный обувщик». Но оказалось, что там инфекционная больница, а больные бронхитом лежат в другой, у стадиона. Толик поехал туда, на тряском зеленом автобусе, который нырял в Рытвинах не хуже парусника на волнах. Хорошо, что хронометр в кардановом подвесе. Потом Толик долго ходил вдоль серого больничного забора и, наконец, нашел калитку с табличкой «Приемный покой». Отчаяние прибавило Толику храбрости, и в домике приемного покоя он толково изложил свою просьбу ворчливой тетеньке в пятнистом халате. Не то санитарке, не то уборщице. Надо, мол, узнать, в какой палате лежит Арсений Викторович Курганов, и надо повидать этого Арсения Викторовича по дозарезу важному делу. Фамилию Курганова тетенька в списке нашла, но пустить Толика отказалась. Не полагается, мол.
«Ну почему не полагается? Это же не заразная больница!»
«Ишь ты, не заразная! Да мало ли что! Детей вообще пускать не велено, это раз. К тем, кто недавно поступил, совсем никого так быстро не пускают, это два. И часы неприемные».
Толик уронил слезу. Санитарка смягчилась. Как раз вышел из внутренней двери и стал копаться в списках усатый мужчина в пальто, из-под которого выглядывал белый халат.
«Игорь Семенович, тут вот мальчонка просится к больному в третью палату. Дело, говорит, первой важности».
Но мужчина, не отрываясь от бумаг, хмуро сказал:
«Какая третья палата? Сегодня по всему корпусу объявляем карантин».
Выдернул листок и ушел.
«Вот», — сказала тетка, — «хоть плачь, хоть не плачь. Карантин — дело категорическое».
И Толик, хлюпая носом, ушел. Он решился было на отчаянный шаг — отыскать в заборе щель, потом найти корпус с третьей палатой. Может, проскочит. А поймают, не убьют же? И не страх остановил Толика, а неожиданная мысль. Курганову нельзя знать, что хронометр остановился. Толик — дурак. Надо было сразу сообразить. Арсений Викторович расстроится. Для него непрерывный ход хронометра — это своя важная примета. Не зря же звонил маме, просил Толика. Ему и так не сладко, а когда он узнает о хронометре, совсем разболеется. А вдруг и... ну, всякое же бывает. Была оттепель, серый снег оседал у заборов, горланили в больничных тополях вороны.
Толик побрел к дому пешком, потому что мелочи на автобус уже не было. Мимо стадиона, мимо рынка, потом по длинному проспекту Коммунаров. Недалеко от почты он увидел синюю вывеску «Часовая мастерская». И опять отчаяние добавило ему смелости. В мастерской было тихо, но тишина эта состояла из разного тикания десятков часов. Они висели на стенах и лежали на прилавке за стеклянной перегородкой с окошком. Там же, за стеклом, Толик увидел пожилого лысого мужчину с мясистым носом. В глазу мужчины торчала короткая серебристая трубка. Он разглядывал через нее часики. Толик сказал «Здрасте». Мастер уронил трубку в ладонь и крутнулся на стуле. Видно, стул был вертящийся.
«Вам что, молодой человек?»
«Скажите, пожалуйста, а вы не могли бы завести и пустить хронометр? Только точно, до секунды».
«Хронометр?»
«Ага, морской. Он остановился».
«Любопытно».
Мастер вытянул худую шею.
«Разреши-ка посмотреть».
Толик, задержав дыхание, вынул ящик из сумки. Двинул его в окошко по скользкому стеклу прилавка. «Он исправный, только его не успели завести».
«Такс, такс, такс», — произнес мастер, словно подражая крупным часам, и умело откинул крышку. «Любопытно. В самом деле, откуда у тебя столь интересный прибор?»
«Это моего знакомого. Его в больницу положили, а он просил меня заводить, а я не успел».
«Непростительная небрежность».
«Я не виноват, я поздно узнал».
«Что узнал?» — мастер быстро глянул на Толика.
«Ну, что он просил?»
«Странно. Ну, ладно».
Мастер придвинул к себе стопку бумажек и карандаш.
«Фамилия?»
«Чья, Арсения Викторовича?»
«Твоя».
«Зачем?» — удивился Толик и встревожился.
«Должен же я заполнить квитанцию».
«А что, надо деньги платить?» — растерялся Толик.
«Не в деньгах дело. Просто мне надо оформить заказ».
«Ты тут же только стрелки поставить да завести».
«Это не важно. У нас, молодой человек, порядок. Я не частная лавочка».
«Нечаев моя фамилия», — сказал Толик. «Анатолий. Адрес надо? Запольная, 11».
«Угу. Школа и класс».
«Это что ли тоже для квитанции?»
«Тоже».
«Ну, пожалуйста. 10-я начальная, 4-я А».
«Прекрасно. Вечерком зайди».
«Почему вечерком? Тут же пустяк».
«У меня заказы. Не могу я заниматься твоими часами без очереди. К 6 приходи. Лучше, если с хозяином хронометра».
«Он же в больнице».
«Тогда с мамой или папой».
«Зачем?»
«Ну, подумайте, молодой человек», — ласково произнес мастер и уставился на Толика похожими на коричневых жучков глазами. «Вы приносите мне уникальную вещь. Рассказываете довольно-таки путанную историю».
«Вы что, думаете, я украл?» — тонким до звона голосом спросил Толик.
«Я ничего не думаю. Придешь вечером с кем-нибудь из взрослых, и все будет ясно».
«Тогда квитанцию-то дайте, что хронометр у вас».
«Квитанции мы детям не даем. Вот придут мама или папа».
«Тогда зачем писали?» — обмирая, спросил Толик. Он понял, что попал в новую беду, в самую большую сегодня.
«Писал, потому что писал. До свидания, молодой человек. По-моему, вам в этот час надо быть на уроках».
«Подождите». Мысли Толика застучали отчетливо, как шестеренки. «А вдруг мама к вам без меня придет? Я со второй смены учусь, а мама вас не знает. Напишите хоть вашу фамилию». Не нужна ему фамилия мастера. Надо только, чтобы часовщик хоть на 2 секунды отвлекся. Вот так. Он пожимает плечами и...
«Фамилию? Пожалуйста».
Берет карандаш, наклоняет голову. Толик стремительно сунул в окошко руки, захлопнул крышку футляра. Быстро, очень быстро, но плавно, без рывка, потянул к себе хронометр. Мастер вздрогнул, рука его шлепнула по тому месту, где только что стоял ящик. «Поздно». Толик ухватил футляр за ручки и спиной толкнул дверь. Услышал за собой крик.
побежал. Он очень торопился, но даже в этом отчаянном беге помнил, что нельзя делать резких толчков, и старался, чтобы хронометр словно летел перед ним по ровной линии. Брезентовая полевая сумка с учебниками прыгала на боку, валенки стали тяжелыми, будто сыростью набухли. Несколько раз показалось Толику опять, что сзади кричат, даже милицейский свисток почудился. Ну, это уже явно с перепугу. Отдышался он только дома. Сел на кровать, поставил хронометр перед собой на половик. Стал думать с горьким удивлением. Что получилось? Почему несчастья цепляются одно за другое? Может, не стоило бежать? Ага, а если бы часовщик вечером сказал: «Какой хронометр? Я этого мальчика первый раз вижу. Квитанция есть?» Не бывает, что ли, жуликов среди часовых мастеров? Эльза Георгиевна рассказывала, как ей до войны подменили золотой корпус часиков позолоченным. Впрочем, какой смысл гадать, что было бы? Хронометр вот он. И что делать дальше? Стучали ходики. Неточные, домашние. Но, так или иначе, они показывали половину второго, и это было почти правильно, если не придираться к 1-2 минутам. Странно, что мама еще не пришла на обед. Дребезжащая играла бодрую музыку радио. Через полчаса, в 12 по московскому, в 2 по местному, будет опять проверка времени. Решайся, Толик. Казалось, что если хронометр заработает, все неприятности, и вчерашняя двойка, и сегодняшний прогул, и то, что за этот прогул будет потом, сделаются мелкими, неважными. И болезнь Арсения Викторовича окажется неопасной. И повесть «Острова в океане» будет дописана. И все будет правильно, справедливо. Толик поставил хронометр на стол. Открыл футляр. Повернул влево стекло в медном зубчатом ободке. Ободок пошел по резьбе мягко, легко. Это прибавило Толику смелости. Он свинтил до конца и отложил стекло. Теперь надо было сделать то, что казалось самым опасным. Толик положил растопыренные пальцы левой руки на края циферблата. Сердце застукало так, словно где-то в пищеводе запрыгал тугой резиновый мячик. Толик переглотнул. Он понимал, что если что-то надломит, сорвет, нарушит в тонком организме точнейшего прибора, не будет прощения. Ни от Арсения Викторовича, ни от мамы, ни от себя, ни от всего белого света. Но отступать он уже не мог. Медленно-медленно стал поворачивать котелок хронометра в кольце. Дальше, дальше. Ну, скоро ли? Ой! Механизм тяжело выскользнул из котелка и осел у Толика в пальцах. Секундная стрелка на миг щекочуще коснулась ладони. Нельзя, чтобы касалась. Она такая чуткая, беззащитная. Вот оно, сердце хронометра. Медные колесики и валики с цепочкой. Вот он, горизонтальный балансир. Оказывается, это не кольцо, а 2 полукольца. Толик, стискивая пальцы на краях циферблата, опять повернул механизм стрелками вверх. Задержал дыхание, ногтем толкнул грузик балансира. «Динь-так, динь-так!» — радостно ожил хронометр. Секундная стрелка побежала по своему кругу, но через несколько мгновений опять замерла. Не было завода. Толик качнул балансир еще. Еще. Вот уже стрелка рядом с числом 60. Не проскочила бы. Стоп. Толик придержал медный цилиндрик. Точно. Теперь положить механизм обратно в котелок. От него пахнет медью, как от старой артиллерийской гильзы, которую Толик выменил у Васьки Шумова на трубку от противогаза. Опускать надо легко, чтобы механизм не вырвался и не стукнул о край. Ой, что-то все же стукнуло. А это контрольный шпенек вошел в прорезь на кромке котелка. Это ничего. Теперь перевести большие стрелки. Ну, с ними просто, почти как на ходиках. Главное, чтобы минутная оказалась строго на верхней черте. Вот так. 2 часа. Толик навинтил стекло. До пуска оставалось еще одно дело — завести пружину.
Ну, а это уже легче, Толик это умел. Надо лишь стараться, чтобы хронометр не затикал сам собой, раньше сигнала. Тогда начинай все снова. Не затикал. Толик поставил карданное кольцо на стопор и стал ждать. Как всегда в таких случаях, минуты тянулись, будто разжеванная ириска. И, конечно, Толик извелся. То шагал из угла в угол, то на ходики смотрел, то пробовал читать новую пионерскую правду. То садился, то вставал. Можно было бы разогреть суп и пообедать, но про это и думать не хотелось. Думалось про сегодняшние приключения. Вспомнилось и то, что сумка от хронометра осталась в мастерской. Ну и пусть. Она старая, порванная, Арсений Викторович не рассердится. Лишь бы хронометр пошел. Наконец радио сказало деловитым женским голосом.
«После проверки времени слушайте последние известия. А сейчас, товарищи, проверьте часы. Третий короткий сигнал дается в 12 часов по московскому времени».
И щелк, 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 щелк застучали в репродукторе самые точные часы страны. Когда Толик их слышал, ему представлялась мощенная площадь, строй солдат, а вдоль строя идет отдавать рапорт офицер с саблей наголо. Сухо бьют о камень подошвы блестящих сапог, солнце дрожит на кончике клинка. И так целая минута. Потом офицер останавливается.
«Вот он, голубчик! Полюбуйтесь, Вера Николаевна!»
«Что это?» Он и не слышал, как мама вошла. Слышал только щелканье, и сжавший медные ручки футляра готовился толкнуть хронометр. Но...
«Вот он! И где ты был?»
«И Вера Николаевна здесь? Она-то зачем?» «Нет, это потом. Все потом».
«Ну, подождите 5 секунд!»
Он сказал это так отчаянно, что мама и Вера Николаевна замерли. Офицер остановился перед генералом. Метнулась сабля в 3 приема. Вверх, в сторону, вниз. Тонко поет рассекаемый воздух. Пью-пью-пинь! Раз! Толик резко повернул ящик. И обмер. Стрелка стояла. Но она стояла лишь очень краткий миг. Просто этот миг показался Толику нестерпимо долгим. И вот... Динь-так! Динь-так! Толик обернулся. «Теперь с ним делайте, что хотите».